Я вас категорически приветствую,
Григорий.
100 лет в студии. Дмитрий Юрьевич, очень рад.
Расскажи, кто ты.
Я Григорий Шпицын, или же доктор Грегор Шпицын по-немецки, русский репатриант, журналист, политолог, проживающий ныне в Ростоке, земля Мекленбург-Передняя Померания, и автор канала «Мекленбургский петербуржец». Рассказываю о том, что пишут немецкие медиа, довожу, так сказать, точку зрения немецких СМИ до российских читателей, регулярно публикую переводы и, в принципе, комментирую события немецкой политической жизни, внутриполитической повестки, внешней и в целом событий в мире и Восточной Европе для российских СМИ. То есть, я регулярно выступаю на Первом, Втором канале у Владимира Соловьева, мы регулярно беседуем с разными ведущими. В общем, стараюсь быть таким подобием культурного моста между Россией и Германией. После того, как российские СМИ в Германии были либо вовсе закрыты, либо ограничены в своих действиях, вот такие люди, как я, на них возложена особая миссия, собственно, доводить до российской аудитории то, что думают простые немцы.
Согласен, потому что с начала боевых действий режим боевой пропаганды включается с обеих сторон, и, в общем-то, что на той стороне происходит, понять уже лично мне практически невозможно, потому что кругом лозунги, боевые, так сказать, посылы туда-сюда, а что происходит, непонятно. Расскажи, что же там в Германиях?
Ну, вопрос на самом деле очень такой широкий. Если мы начнем с точки зрения экономики обсуждать, да, то в Германии сейчас рецессия.
Да, я вот сразу, извини, перебивать буду регулярно, но вот сразу.
Конечно.
Отключили газ, им кранты. Сейчас они зимой все подохнут. Блин, зима теплая, не подохли.
Но дело на самом деле не
прекратили торговлю, им кранты. Сейчас все подохнут. Опять никто не подох. Вот это пример, так сказать, пропаганды, потому что в телевизоре непрерывно орут вот про это. И кранты, кранты. Где кранты-то?
Ну, не совсем так, потому что действительно благодаря теплой зиме Германия смогла пережить, и немецкая экономика эту зиму, но дело скорее все-таки в том, что правительство Олафа Шольца не жалело никаких денег, скупая все излишки газа на мировом рынке. Качало российский газ трубопроводный, пока санкции не вступили в действие, покупало излишки СПГ на мировом рынке, качало все из Европы, опустошало хранилища своих, собственно, соседей, да, которые могли продать его за какие-то деньги. И, судя по всему, вот по данным, которые у меня есть, правительство Шольца на то, чтобы заполнить газохранилище к зиме на 87%, к ноябрю прошлого года потратило 28 миллиардов евро. Это астрономические деньги. Понимаете, Германия – это кошелек Европы, это локомотив европейской экономики. Безусловно, если не будет Германии, то все вот эти вот драконы Восточной Европы, типа там Прибалтийские тигры там, и тому подобное, да, они вот, ну, они проживут не больше, чем Украина без занадских боеприпасов. Но даже для Германии это деньги просто астрономические. Ну, понятно, что все-таки...
Ну, и это разовое решение вопроса. Вот тут вот мы вложились, и вот это мы пережили. А дальше-то что?
Ну, сейчас ситуация мировой экономики, она несколько иная, потому что после пандемии все-таки китайская экономика до сих пор не вышла на полный оборот своей мощности. И сейчас, благодаря тому, что спрос на газ относительно низок, цены на него, они вот упали с пика. С пика в несколько там тысяч евро, когда это было, когда, в общем-то, это было для российского бюджета просто раздолье, выигрыш в казино. Вот. Сейчас цены более-менее приемлемые. Для немецкой экономики грань рентабельности – это порядка 800 долларов за 1000 кубометров. Если не ошибаюсь, то сейчас цены на уровне 400 долларов. То есть, сейчас, в принципе, немецкая экономика может более-менее нормально работать. Но мы сталкиваемся с другой проблемой. Немецкая экономика, во-первых, входит в рецессию, во-вторых, наступает пора деиндустриализации.
Для бестолковых что такое рецессия?
Собственно, когда покупательная способность населения дешевеет, экономика работает, скажем так, с отрицательным балансом, и продукты, которые Германия регулярно поставляет на мировой рынок, да, они перестают пользоваться спросом, соответственно, да, и платежный баланс страны, он несколько уходит в минус, да, плюс беднеет собственное население, которое не может изнутри стимулировать этот спрос, в итоге все это очень негативно сказывается на экономическом состоянии страны. Германия всегда была страной машиностроительной, и вот у Германии, в немецкой промышленности, три локомотива – это автомобилестроение, BMW, Volkswagen, Mercedes, все вот, собственно, да, все знают эти бренды, они все на слуху. Машиностроение, Siemens, Bosch, локомотивы, приборы, машины, станки, и, соответственно, химическая индустрия, да, концерн БАСФ, да, у всех на слуху. Вот и все вот эти вот три столпа, они очень сильно страдают от отсутствия дешевых российских ресурсов. Угу. Собственно, в чем чудо немецкой экономики? Как немецкая экономика стала тем, что, вот, что является такой гордостью немецкого народа, ну, наверное, все-таки до... Пик развития немецкой экономики – это были 90-е годы. Да? Но как к этому немецкая экономика шла? После того, как Вторая мировая война окончилась, с тех территорий, с которых были немцы изгнаны, то есть территории, которые отошли к Польше, территории, которые отошли к СССР, территории, которые отошли к Чехословакии, было изгнано огромное количество немцев.
Как миллионы.
Миллионы. Как правило, это были высококвалифицированные ресурсы. Это были люди с высшим образованием, либо высококвалифицированные рабочие. И вот, когда они пришли в Западную Германию, как правило, да, мы говорим о Западной Германии, эти люди были готовы в течение нескольких лет буквально работать за еду. Они готовы были производить качественный продукт, поскольку, как вы неоднократно справедливо замечали, было потрачено 500 лет для того, чтобы вырастить квалифицированного гражданина в Германии, да, который слушается властей, который делает все по порядку. Да,
ну, нормальный человек.
Да. И вот эти люди, собственно, да, закатав рукава, они работали над восстановлением собственной страны. Угу. Плюс американцы, они тоже сделали выводы. План Маршалла. Да, то есть Германия была завалена дешевыми американскими кредитами, правда, они были так, с известными такими, да, strings attached, да, то есть веревочки привязаны. То есть вы должны производить определенное количество продукции для американского рынка, продавать его в Америку, продавать его за доллары, плюс покупать, соответственно, также американские товары. Ну, в общем, все это было взаимосвязано. Да, да. Но, тем не менее, на том коротком этапе дешевые американские кредиты плюс дешевая рабочая высококвалифицированная сила, они позволили сильно создать экономическое чудо. Плюс грамотная фискальная политика, но это уже как бы все эти детали. Это первый этап. Аж 60-х годов, 70-х годов прошлого века Советский Союз начал поставлять в ФРГ дешевые ресурсы. В первую очередь энергоносители, но также и металлы, и, в общем-то, другие элементы, без которых невозможно нормальное функционирование германской промышленности. И, собственно, вот эти вот три столпа, они сработали. И ФРГ начала богатеть. Богатела. Вот, и потом, собственно, вот достигла пика буквально к началу 90-х. А здесь подоспел распад Советского Союза. ФРГшная...
Я чуть-чуть тебя перебью. Обращаю внимание, для того, чтобы богатело, в первую очередь надо было работать за еду. Миллионам человек трудиться, ну, я бы не сказал, что безвозмездно, но за очень скромные деньги, да, работать. Ну, никакие планы Маршалла, никакие инвестиции не сработают без того, чтобы население не работало. Все это чушь. Работать надо в первую очередь.
Именно так. Вот. А когда, собственно, немецкая экономика подошла к пику, здесь подоспел распад СССР, объединение Германии. И германские концерны, они просто за бесценок скупили все лакомые куски экономики Восточной Германии. Плюс у них еще были государственные дотации, которые предполагалось правительство ФРГ, ну, объединенная Германия предполагала, что они, собственно, получат эти дотации, будут развивать, собственно, дотягивать. Никто ничего не развивал. Зачем? А зачем Гамбургскому порту конкурент в виде Ростокского порта? Росток – это вот мой родной город, где я живу. Да. Это были морские ворота ГДР. А зачем конкуренты? Давайте мы лучше возьмем высококвалифицированных восточногерманских инженеров, переманим их к себе работать за копейки, потому что они будут рады западногерманским зарплатам. А здесь все пойдет по известному месту. Здесь просто вот мы понастроим супермаркетов, да, будем им продавать, соответственно, да, продукты западногерманского производства, и все будет хорошо. И до сих пор существует определенный диспаритет в жизни Восточной Германии и Западной Германии, несмотря на то, что каждый западный немец платит специальный налог 1-2%, который идет на то, чтобы выровнять экономический, вот, собственно, уровень экономического развития ФРГ ГДР. Пока что не получается. В среднем зарплата в западной части Германии до сих пор на 10% выше, чем в восточной части Германии. Что, собственно, восточных немцев далеко не радует. Они до сих пор... Есть такой термин, даже такой остальгия. То есть люди, они помнят о том, как все было хорошо Восточной Германии, и, в общем-то, они хотят, чтобы вот позитивные элементы вот той жизни, они все-таки вернулись в нынешнюю жизнь. И вот, например, движение, соответственно, да, подобие пионеров в Советском Союзе, да, защищенные рабочие места, отпуск, вот эти все социальные блага, которые были в ГДР, чтобы они вернулись, и вот они вернулись вместо вот всяких, знаете, гей-парадов и тому подобных
Ну, то есть, люди, попробовав на собственной шкуре, что это такое, как-то увидели несколько другое.
Ну, другой вопрос, что это все-таки больше касается людей вашего возраста, отчасти моего, да, которые успели застать еще получить русский язык в школах. Молодежь, конечно, она все-таки она склоняется к тому, что они живут в лучшей стране мира, а американцы принесли им свет истинной демократии. И именно вот благодаря этому только Германия может процветать. Идеологическая заряженность, конечно, молодежи очень высокая, хотя есть отклонения, есть люди, которые думают собственным умом, задают вопросы и, в общем-то, говорят, что, наверное, все-таки не совсем правильно, что Германия полностью решила отказаться от своего суверенитета во внешней политике, полностью следует в русле старшего заокеанского брата и, в общем-то, бездумно выполняет его распоряжения, гробя собственную экономику. Но
а как это так получается? Вот как так получается, что руководство Германии нынешнее, оно вот разинув рот слушает американцев и делает, что они говорят? Вот я не знаю, даже что с пропагандой, что без пропаганды, видно же, вы страну родную просто гробите, зачем они это делают?
Дмитрий Юрьевич, у меня есть два объяснения. Одно такое шуточное, а другое вполне очень похоже на реальность. Канцлер Олаф Шольц, когда он пришел к власти, да, это он член Социал-демократической партии Германии, на него возлагались большие надежды. Во-первых, потому что он был человеком, знаете, вот есть люди системные в политике, а есть люди, которые в политике случайные, вроде Аннелены Бербок или министра экономики Роберта Хабека. Аннелена Бербок – это спортсменка-батутистка, у которой очень странные дипломы юридические, полученные в Гамбурге и в Англии. А Роберт Хабек, да, автор детских книжек. Ну, понимаете, вот и один руководит министерством иностранных дел, другой руководит министерством экономики. Что же касается Шольца, это системный госчиновник, это человек, который понимает, как работают вещи. То есть он был бургомистром Гамбурга, крупнейшего города, да, он был министром финансов. То есть то, что он, это вот, знаете, вот как говорится, кадровый дипломат, это кадровый чиновник. То есть можно было понять, что он понимает, как работает государственный механизм. Поэтому на него возлагались большие надежды. И до того, как началась, собственно, специальная военная операция, казалось, что вся его деятельность направлена на то, чтобы оставить, по крайней мере, даже не развивать, по крайней мере, оставить хорошие взаимоотношения с Россией, получать российский газ по газопроводу «Северный поток», который, наконец-таки, можно было бы окончить, да, ввести в дело. Но потом, после начала операции, с ним что-то случилось. И вот у меня есть два объяснения. Первое. Его заменили человекоподобным андроидом, потому что он просто резко изменил на 180 градусов свою политику. И второе, которое более правдоподобно. Дело в том, что в будность бургомистром города Гамбург, за Олафом Шольцем тянется один сочный скандал. Там есть такой банк Варбург, очень старый, уважаемый банк. И вот в определенный момент у него были налоговые недоимки. И Олаф Шольц на его территории, как бургомистра, встречались, собственно, представители финансового ведомства Германии и представители банка. Что-то они там порешали, в итоге недоимки банку Варбург списали. Что там происходило, не совсем понятно, потому что записи в журнале регистрации были уничтожены, но, тем не менее, канцлер Шольц пережил уже 3 судебных процесса, рассказал, что я не я, лошадь не моя, я ничего не знаю, ничего не помню. Пока что...
Все отрицал.
Да, пошел в отрицалово. Да. Вот, пока что этого хватило. Но такое ощущение есть у меня, и я его разделяю не только я, что у тех, кто руководит этим процессом, возможно, они не вполне в Германии находятся, у них есть гораздо более интересный компромат. И четвертое заседание Шольц просто может не пережить. Причем дело закончится не только отставкой, но и отправкой в места не столь отдаленные. Возможно, именно этим обусловлено резкое изменение политики Германии именно со стороны правящего кабинета министров. Возможно. Не уверен, но вот такая теория.
Ну, в общем-то, мысль не покидает все время, что у них условно что-то на вас есть, что-то такое, что у вас вот там на кукан, и будешь делать то, что я скажу.
Именно так.
Выглядит именно так, потому что ну, непонятно, вы зачем это делаете. Вот стране же хуже становится, гражданам хуже становится, а в чьих интересах, ну, заокеанских только, очень странно выглядит. А вообще как вот американское влияние проводится в Германии?
В первую очередь, конечно, посредством медиа. Как вы справедливо замечаете в своих выпусках программ, Общественное мнение, оно существует не в вакууме. Его формируют средства массовой информации. А средства массовой информации, если мы посмотрим просто на уставной капитал и кто сидит в советах директоров крупнейших медиаконцернов, мы увидим, например, издательский дом Springer Verlag, да, это входит в него две крупнейшие газеты, крупнейший таблоид Bild, да, но это просто как бы это за гранью. Да, это вот самый вот просто такой стереотипный представитель желтой журналистики, который, знаете, скандалы, интриги, расследования, все такое. Тем не менее, самая высокотиражная газета Германии, 700 тысяч экземпляров, не считая сайта, но просто. И сразу скажу, вот очень многие пенсионеры, у которых еще позволяют средства, начинают вечер с булочки, с кофе и чтение газеты Bild где-нибудь в кафе. Вот, то есть, это вот проводник, который влияет на ум немцев. И вторая газета Die Welt. Это чтиво, рассчитанное скорее на средний класс, там несколько более профессиональный подход, если можно так выразиться. Но вот этот израильский дом на 100% принадлежит американскому капиталу. Другие газеты... Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt, региональная пресса, они связаны с американским капиталом, если не непосредственно, то опосредованно. Там где-то доля акций, там где-то член совета директоров, там они член Атлантического совета. И, в общем-то, так или иначе, какая-то точка зрения, отличная от политического мейнстрима, там появиться может очень, ну, разве что случайно. Появляется, безусловно. Бывают такие рубрики, как комментарий, например, приглашенного эксперта. Бывает такое. Но в целом, если мы будем говорить, в Германии в настоящее время есть только две газеты, которые... к мейнстриму не относится. Первое – это газета «Юнге Вельт». Это, я ее люблю называть, бывшая восточно-германская «Комсомольская правда». Такая газета такой хорошей левой направленности. Наверное, они все-таки не чистые коммунисты. Их, наверное, все-таки можно так вот, знаете, у них политическая повестка скорее такая меньшевистская. На... Люди уверены в том, что, можно, что рабочий класс может договориться с крупным капиталом. Ну, это такая небольшая наивность, но ладно, оставил. И журнал «Компакт». Он считается правоэкстремистским или близким к правоэкстремистским течениям. «Юнге Вельт» считается левоэкстремистской. То есть, в крупных медиа мейнстримных их всячески шельмуют, говорят, что вот эти вот с эти вот связаны опосредованно с Антифа, которые тоже фактически бандиты, а вот эти вот с правыми экстремистами, которые бандиты совершенно несомненно. Вот поэтому читайте, пожалуйста, серьезную качественную прессу, и вот будет вам счастье. Что касается качественной немецкой прессы, я регулярно публикую переводы, спасибо большое, что размещаете, кстати, иногда, вот, Süddeutsche Zeitung, например, когда-то это была мюнхенская газета, которая из региональной стала федеральной. Она всегда публиковала очень интересные материалы с точки зрения расследовательской журналистики. Прямо у них были такие крутейшие расследования, как, в принципе, у журнала «Шпигель». «Шпигель» в Гамбурге, вот «Süddeutsche Zeitung» в Мюнхене сидят. До начала СВО, то есть в 2014 году, они публиковали очень интересные материалы и про нацизм на Украине, и про то, что действительно все не так однозначно, и то, что нынешние лидеры Украины связаны прямо или непосредственно с очень нехорошими политическими силами, и то, что все это может привести к очень большому конфликту. После того, как стало понятно, что дело уже идет к СВО, вот еще буквально даже в начале 2022 года появлялись материалы про нацистов на Украине. Потом постепенно все это сошло на нет. По-моему, последний серьезный материал про неонацистов на Украине появился в мае 2022 года. Потом это все было вытеснено бучами, всякими ирпенями и тому подобное. То есть, немецкие медиа выбрали сторону. И выбрали ее окончательно. То есть, говорить в каком-то позитивном контексте о том, что происходит в России, может быть, там рассказать о российской экономике, не в том, что она разваливается и падает, да, там рассказать о том, что в России растут объемы промышленного производства, это просто немыслимо, недопустимо. То есть, нужно говорить только о плохом. Вот. Поэтому качество немецкой журналистики, с моей точки зрения, качественной быть перестало. Потому что, вот, например, если мы возьмем прессу Великобритании, июня 1941 года. Вот вы читаете газету, да? Вот там вот, немецкие танки там наступают, собственно, да, там русские там героически сопротивляются, там, но тем не менее. Вы сразу даже не поймете, на чьей они стороне. Вроде бы они союзники, да, они с немцами воюют, но вот точка зрения, вот, вот факты. Вот немцы пошли, вот здесь они прорвали оборону, здесь они пошли в атаку, здесь они, в общем-то, совершили такой искусный военный маневр, а здесь русские точно так же. Вот, вот это качественная журналистика, когда представлены две полярные точки зрения, а сам читатель, он достаточно интеллектуален для того, чтобы сделать собственные выводы из этого. Сейчас в немецких медиа, к сожалению, такого нет. Читателя исподволя, иногда прямо пинками подталкивают к тому, чтобы принять определенную точку зрения, которая выгодна политическому мейнстриму. Поэтому это для меня, как исследователя журналистики, и, в общем-то, профессионала в области журналистики, для меня это является очень таким предметом большой боли.
По мне, выглядит чрезвычайно забавно. Понадобилось начало войны для того, чтобы понять, как же на самом деле работает западная пресса, которая внезапно, вдруг дружными рядами, строго в ногу, строго в одну сторону, по команде, по свистку замаршировала туда, куда надо. А раньше не видно было, что ли? То же самое, ёлы-по, просто в более мягких формах. Здесь вот все обострилось. Ну, это на пользу, я считаю, всегда. У многих граждан мозги как-то эта картина проясняется перед глазами, как будто пелена упала какая-то. И вон, как у вас интересно получается. Ну, а вот такое серьезное американское влияние через обладание этими самыми СМИ, а там какая-нибудь свобода слова-то вообще есть, нет?
Вы знаете, свобода слова есть. Свобода слова есть, но она имеет определенные рамки.
Например?
Например, с началом СВО действительно было введено такое лицемерное достаточно понятие, лицемерная норма права о том, что, например, нельзя использовать символы российской агрессии. Символы Z, V, О, и демонстрировать российскую символику в контексте поддержки российской спецоперации. Меры это антиконституционные, и на самом деле, если какой-то из людей, которого подвергли штрафам, вот, собственно, да, за демонстрацию российской символики, он решит пойти сперва в Конституционный суд, а потом, скорее всего, в суд в Страсбурге, да, который по правам человека, скорее всего, у него очень неплохие перспективы, если он еще найдет хороших юристов. Но, тем не менее, рамки определенные есть. В целом, можно ругать правительство, можно не соглашаться с его действиями. Ну, есть, только вот, собственно, нельзя, скажем так, выражать прямо или косвенно свою симпатию к режиму Адольфа Гитлера. То есть сказать, что Адольф Гитлер делал хорошие вещи, скорее, если вы работаете на телевидении, скорее всего, это будет последними словами, и, в общем, карьера у вас будет окончена. То есть сказать, что при фюрере были в Германии хорошие автобаны, это просто табу. Такого говорить нельзя ни в коем случае. Точно так же,
хотя автобаны были хорошие.
Точно так же и безработицу он ликвидировал за пару лет всего и вывел страну из Великой депрессии. Говорить про это не принято. Точно так же табу – это Холокост. Говорить о том, что в Германии уничтожило меньше 6 миллионов евреев – это…
Ревизионизм.
Это ревизионизм, за это последует сперва предупреждение, потом денежный штраф, а потом можно уехать в тюрьму, в принципе. Пока что прецедентов таких не было, люди, как правило, ограничиваются штрафами, но тем не менее.
А я когда-то, у нас тут есть такая книжная ярмарка, наверное, такой ДК имени Крупской, там книжки внутри продают, я раньше, когда службу нес, я туда постоянно ездил, поскольку, с моей точки зрения, главное достижение нашей демократии – это продажа каких попало книг. Они там валом шли, в определенный момент я уже просто не смог, я не могу столько прочитать, сколько выходит действительно интересного, уже не то, что денег не хватает, а просто не прочитать, дом весь книгами забит, что с ними делать, непонятно, семья воет, вот. Но тем не менее, вот ходишь там, смотришь, какой-нибудь лежит Юрген Граф, явный немец, миф Холокоста. Ну, я это любознательный, как молодой Маркс, дай-ка почитаю. Ну, я как это, знаешь, с точки зрения милиционера, странные вещи пишет Юрген Граф. Я с такой стороны никогда на это не смотрел, но это мне все время напоминает, значит, разговоры, летали американцы на Луну или нет, потому что все Кубрик заснял в сарае. Ну, я, так сказать, трезвым умом, понятно, что часть, наверное, засняли на Луне, а часть в сарае – это нормально для тех времен абсолютно, потому что вы, когда смотрите хронику времен Великой Отечественной, там кругом постанова, куда бойцы бежат, потому что ты под минометными обстрелами много не наснимаешь, и что-то вас это как-то не коробит, а вот Кубрик в сарае – это вас, а значит, на Луну странно. Ну, вот какой-нибудь Юрген Граф пишет такое. Местами натурально галстук ослаблял, потому что там такой накал ахинеи, ты вообще, и при этом вещи серьезные обсуждаются, это миллионы убитых людей, возможно, есть какие-то отдельные аспекты, как их убивали, в каком месте, в каком количестве и какими способами. Но их убили, в общем-то. Ты как-то, ты странно на это смотришь, потому что там главный вывод – нет, не убили, все вранье, брехня, злые евреи сосут из Германии деньги, и в этом весь смысл. Ну, хорошо, да. Ну, следом хожу. Ба! Адольф Гитлер. Майн кампф. Так и написано на обложке. 6 рублей, как сейчас помню. Купил. Она еще тогда... Не то, что там Борис Николаевич ее несколько позже запретил, поскольку у Бориса Николаевича там и кто его окружал, у них там странные вещи какие-то. Вот Гитлера нельзя. А методички для ваххабитов, где 10 страниц, это так... Коран в легком изложении, а все остальное вот такое – это основы минно-подрывного дела. Это можно. Это вот там грузовиками везут, Майн кампф, не моги, ёлы-пала. Что, пардон, друзья, представляет угрозу? Ну, уж как минимум и то, и другое, наверное, равновесно представляет угрозу.
С моей точки зрения, в России изучение Майн кампф должно быть обязательным. Только с комментариями, естественно, специалистов. Потому что если нормальный человек почитает, у него, кроме ненависти к людоедскому режиму, возникнуть не может ничего. То есть, вряд ли человек, где прям прямым текстом пишут, что славяне – недочеловеки, их нужно убивать в промышленных количествах, вряд ли славянин, прочитающий эту книгу, воспарит какими-то идеями нацизма.
Не, ну наши-то придурки нашли там смелый ход, оказывается, немецкий нацизм – это наш трофей. Это, я так понимаю, коммунисты, победившие немецкий нацизм, они в качестве трофея его взяли и развивают теперь на территории Российской Федерации. Там...
Ну, это клиника.
Туши свет. Но согласен. Я почитал. Книжка-то, мягко говоря, странная. Там доктора...
Начиная с того, что с точки зрения именно чисто филологической, написано очень таким корявым, тяжеловесным языком, литературная обработка, если была, она была тоже прям не очень хорошая. Вот. Я не знаю, как этим можно проникнуться, но, видимо, кто-то может. Но, опять-таки, да.
Ну, это, мне кажется, что потом его запретили, да, но если захочешь, ну, ткни два раза пальцем, да, в интернете конечно. Скачай и читай, как вы это запретите, мне интересно. А полностью согласен, не можешь победить, возглавь, берите экспертов, издавайте специальные издания с комментариями. Там же все просто, у нас сейчас плохо в Германии, что надо делать? Убить всех евреев и отнять землю у славян, этих тоже убить. Тогда нам будет хорошо. Что тут от кого скрывать-то собрались? О, секреты, ёлы-палы. Но, тем не менее, у нас одно время с этим было попроще, я эту вакханалию... с ностальгической слезой вспоминаю, что там только не делали и что только не продавали. Но немцы щемят и правильно делают, наверное.
В этом контексте правильно. Но, опять-таки, например, если вы с симпатией рассуждаете о российско-немецких отношениях, о том, что немецкая экономика процветала в период торговли с Россией, и, в общем-то, что нужно заканчивать скорее этот братоубийственный конфликт и, в общем-то, восстанавливать, как, это, как было, по крайней мере, да, понятно, что... Прогресс, скорее всего, не будет, но, по крайней мере, как было, да? По крайней мере, экономические связи, бог с ними, с культурными, там, да ладно. Вы сразу же попадаете в ряды Путин-Ферштея, то есть человек, понимающий Путина. Это определенная стигматизация. Сразу на вас навешивается клеймо: ага, вы скрытый или даже прямой агент влияния России. То есть вы не верите в идеалы американской демократии, вы не верите в демократию в Германии, вы не хотите поддерживать Украину, все, бу. Вы человек плохой. Если мы вам предоставим трибуну и дадим право, например, размещать колонку с комментарием, то во вторник вы разместите колонку, а в среду будет колонка человека, который, в общем-то, в пух и прах разобьет вас, смешает с известной субстанцией, даст струю жидкого кала и покажет, что ваша идеология, собственно, она просто человеконенавистническая и Германия чуждая.
Дверь вон там.
Да, да.
И больше вас с вашим вот этим волчьим билетом никуда не возьмут.
Да, потому что в 2014 году очень много профессоров политических наук, ну, там, общественных наук, были отчислены из университетов, потому что смели, например, выйти в эфир с информагентством из Крыма, например. Потому что то, что они легитимизировали крымское средство массовой информации с точки зрения германского не законодательства, скажем так, а вот именно общественного контроля, это серьезное преступление. Не продлим контракт. Ну, вот имеет университет право не продлить контракт? Пожалуйста. Запросто, до свидания. Следующее место вы действительно не найдете. или будете мыкаться, не знаю, или придется вам, например, доказать свою верность демократическим идеалам несколькими серией статей, например, о том, что вы переосмыслили, поняли все, что вы думали, что Путин-то хороший, а он вон какой-то оказался. Вот, может быть, тогда, конечно, шансы у вас есть, но небольшие.
Поэтому... Ну, в общем-то, меры все сугубо законные, да, не продлим контракты, все. Нас не устраивает. Что ты тут какой-то рассадник решил устроить? Мы не такие, мы думаем не так. Не нравится? Иди туда, где нравится.
Это называется не цензура, это называется редакционная политика.
Так точно.
Хотя,
да,
в принципе, результат тот же самый. Вообще, немцы очень сильно любят, знаете, вот, говорят, что, например, «Арти» закрыли потому, что это была государственная пропаганда. Канал принадлежит государству. Поэтому он транслирует только государственную точку зрения. А это неприемлемо, потому что в Германии со времен нацистской диктатуры, то есть, есть специальное законодательство, которое не позволяет средствам массовой информации находиться в государственных руках. И, например, каналы АРД, первый канал немецкого телевидения, и канал ЦДФ, второй канал немецкого телевидения, и плюс еще куча всяких разных медиа, типа Deutsche Welle, там, например, региональные радиостанции, они являются не государственными, а общественно-правовыми. Это с точки зрения немецкого обывателя совершенно разные вещи. То есть, с каждого домохозяйства собирается определенный налог, порядка 20 евро, по-моему, сейчас даже 24 хотят сделать. Все это, собственно, аккумулируется.
Вне зависимости от того, смотришь, да, слушаешь.
Да. Аккумулируется в один фонд, и из этого посредством специальных советов, куда входят представители правительства, земель, общественные деятели, всякие там поднадзорные всякие органы, оно вот распределяется на такие вот активности.
Таким образом, обеспечивая свободу слова.
Да. Я говорю, знаете, а вот с моей точки зрения такого русского обывателя, прошу прощения, что я вырос не в Германии, мне кажется, это просто два разных кармана государства. Бюджета. Вот то левый на РТ, а вот правый на РД. Да. И в чем между ними разница? Ты не понимаешь, как работает немецкая демократия.
Ладно. Ну, может быть. Я вот понимаю, как у нас работает. Вот я и в этом никто не оригинален. Не мы не оригинальны, оно везде одинаковое. Есть мегаполис, условная Москва, Нью-Йорк, неважно. Это средоточие денег, просто там бабла, горы. А значит, они не могут принадлежать кому-то одному. Там есть масса, условно, там, компаний сильно богатых, и вот они живут в этой Москве. У них бывают какие-то терки между этими компаниями, в рамках которых они нанимают продажных журналистов а-ля Невзоров, да, мочить друг друга через СМИ. СМИ тоже принадлежат этим компаниям, потому что при капитализме все СМИ кому-то принадлежат, а значит, отстаивают чьи-то интересы. И вот какая-нибудь похоронная контора «Нимфа» похоронную контору Безенчук одолевает, разве ж «Нимфа» гроб дает, туда ее в качель. И то это пьяный Безенчук сидел, говорил, ну, а тут на уровне СМИ, да, заплатили деньги, он начинает расследование кладбищенского бизнеса, а граждане... Какой отважный журналист, вы посмотрите, ёлы-палы. Ну, отважный журналист отрабатывает бабло и защищает чьи-то интересы, ну, или продвигает, скажи, как хочешь. Вот в мегаполисах это возможно, да, потому что там огромное количество денег, и тебя закрышуют, это очень важно, что тебя никто не тронет за твои вот эти вот пассажи. Могут, но вероятность очень-очень мала, потому что все понимают правила игры, надо просто нанять другого журналиста, который про вас, про козлов там понапишет. А теперь давайте отъедем от Москвы куда-нибудь в станицу Кущевскую, например, да, где там вдруг...
Вы представляете, там 20 лет какое-то ОПГ.
Представляем, да. Это у меня отличный случай был там. Фестиваль в Выборге «Окно в Европу», где товарищ Балабанов показывал художественный фильм «Кочегар». К нему там прибежали журналистки. Вы зачем про этих бандитов снимаете? Ведь это все осталось в 90-х. Товарищ Балабанов, если с дураками разговаривал, то обычно отвечал «да», «нет». Ну, что ты дураку объяснишь? Не надо объяснять. Если надо объяснять, то не надо объяснять. А тут пиво затрясло, он аж говорить не может, ёлы-палы. Неделя не прошла, и вдруг из станицы Кущевской вот такие известия. Представляете? 20 лет терроризирует банда. А почему так происходит? Ну, потому что... В маленьком населенном пункте, где всем рулят не какие-то мегабогатые корпорации, а мэр, начальник ГУВД, прокурор и местный криминальный авторитет, уголовный, то есть бандит. У них они все вместе бухают, там, это, в баню ходят, да. У них все дети там, перетрахавшись, переженившись, все эти мажоры. Это, кстати, очень важный момент, который у нас избегают почему-то освещать. Кто чей родственник-то, покажите. Это очень интересно, когда ты смотришь, где чьи родственники, какие связи половые, и не только между вами, и как это у вас бизнес-то строится, и все. А говорить про это нельзя. Вообще нельзя. И вот тебе ваша эта свобода слова. Москва? Да. А здесь? Нет. А не надо ничего писать. Почему? Потому что не надо. Потому что я так сказал. Все. Вот и вся ваша свобода слова. Ну, можешь туда заехать, талантливый журналист. Можешь что-нибудь написать. Я посмотрю, что с тобой будет, с какой скоростью.
Именно так.
Вот и все.
Именно так. Ну, то, что вы рассказали, Дмитрий Юрьевич, на самом деле... Явление не новое, потому что еще в 19 веке канцлер Бисмарк в Германской империи создал специальный секретный фонд, откуда отчислялись деньги. И когда депутаты ему задали вопрос по поводу этого фонда, он говорит, а куда уходят деньги? Он говорит, на кормление рептилий. И под рептилиями оказалось, что он просто финансировал медиа немецкие. Да, да, нужно ему было, чтобы кого-то замочили. Вот, пожалуйста, подкинул денег из секретного фонда, они замочили. Продвинуть какое-то решение, поддержать, вот, пожалуйста, сделаем. Не знаю, существует ли единый информационный центр ныне в Германии, но вот я порой анализирую...
Он в Америке, наверное, он не в Германии. Это тоже наше любимое, как на Сицилии. Где здесь сердце, в которое я могу воткнуть нож? Угу. Ведь если вы действуете по единой команде, все придерживаетесь одних взглядов, действуете строго по команде, значит, где-то есть командный пункт.
Именно так.
А там сидит командир некий, который, ну, условно, конечно, не обязательно это один человек, но он есть, точно есть. Не видно просто.
Вот просто что интересно, например, когда украинские формирования вооруженные ударят по мирному городу, сейчас, на самом деле, сейчас про это даже практически не пишут, а вот в прошлом году, например, ударила украинская ракета по Донецку. И вы читаете разные немецкие медиа, которые, в принципе, должны представлять разные точки зрения. Такое ощущение, что они просто все писали их по одному пресс-релизу, который был из единого центра.
Да.
Те же самые формулировки, те же самые фразы, те же самые акценты. Блин, да что ж такое-то? Ну, вот и вы не будете рассказывать, что это не контролируется, это не контролируемая информационная политика?
Оно, наверное, не столько, ну, control по-английски, это вообще управление. Mm-hmm. То есть, это... управляют. Control panel – это панель mm-hmm. управления, а не контроля, условно скажем. То есть, там речь-то, как мне кажется, в нынешних условиях про рассылку методичек.
Да.
Который я, да. Дочь офицера, все не так, да. Однозначно, но мы это миллион раз видели, за работой ЦИПСО украинского наблюдаем уже там, я не знаю, десятилетия, и что не так-то, ну все с вами давно понятно, как это у вас функционирует, а плюс еще потому, что уровень образования непрерывно падает везде вообще. Ну, mm-hmm. вот такие у вас журналисты сейчас, которые не способны там этот текст как-то перелицевать. Ну, на тему, но не так. Нет, это мы не можем. Мы вот как есть, так и сунем, и в результате получается у всех одно и то же.
Ну, порой приобретают это такие гипертрофированные формы, например, когда ударила ракета по Донецку, украинская mm-hmm. точка У, погибло 14 человек.
Да, от кассетного боеприпаса.
Первый канал немецкого телевидения, телекомпания ARD, в течение 3 дней говорила, что это Россия ударила по Донецку, потому что они брали, соответственно, информацию с Украины, украинцы говорят, что это российские, русские сами обстреляли Донецк, и целых 3 дня, пока даже сами немцы начали писать, говорят, ребята, может, вы как бы с концами это сведете, какие русские в Донецке, что за бред. Они выпустили маленькое опровержение, что вот там было такое, вот там на 15 секунд. Еще один пример, когда в Киеве апрель прошлого года, когда, помните, торговый центр ударили, в Киеве разрушили, а внизу оказалось, что стояли эти грады, там, ну, установки залпового огня. Ну, фотографий, то, что стояли внизу военная техника, машины, их не было. Русские опять-таки ударили по
мирному объекту. Я тебе отвлекаюсь, скажу, что они живут, украинцы, нормальной мирной жизнью. Абсолютно. Одесса, Киев, что угодно. Все ездят на машинах, все ходят куда надо. Почему? Потому что они твердо знают, что русские по гражданским объектам не лупят. Тихо, мирно, спокойно все перед... Там вообще жизнь не замирает. Вы нафиг никому не нужны. Если это какой-нибудь порт, условно, воинская часть, там, да, может прилететь. А у вас нет. Поэтому все, что они говорят, ну, это постоянная ложь. Ты знаешь, я это, опять-таки еще больше отвлекаюсь. Это типичное поведение уголовников. вот типичное, вот это, знаешь, я такой скользкий хер, ты меня здесь прижал, а я уже вот тут вывернулся, тут прижал, а я вот тут вывернулся, а тут наврал, здесь наврал. Там психологов с зон надо привозить, дабы оценивать способы мышления украинского руководства. Это типичные уголовники. Вот не я, не имею никакого отношения. Да, это мы взорвали. Вы чего вообще? Как к этим тварям хоть в чем-то там микроскопическом можно доверять? Нет, категорически нет. Они же постоянно лгут обо всем на свете вообще. И при этом какая там у вас демократия страдает? Запретили коммунистическую партию, запретили все остальные оппозиционные партии, запретили все оппозиционные СМИ. Любая оппозиционная деятельность запрещена, и запрещено говорить на русском языке. Это у вас демократия, что ли? Вы вот это поддерживаете. Во главе стоит наркоман-диктатор, безо всяких скидок, блин. Вы... Я не буду говорить, что если вы сами употребляете, но вы хотя бы общаетесь с теми, кто употребляет. Вы не видите, что это наркоман, который вот трясёт, вот там HD-камеры стоят, с которых там все зрачки, движения глаз, это мимика, дёрганье носом, все же видно. Да, это наркоман, конченый наркоман, который, приходя на сходки государственного уровня, и то умудряется там по ноздре дернуть, и его там натурально колбасит, сидит. Вы даже этого не видите, что ли? Или... Все-таки вы, наверное, решаете какие-то другие задачи. Тут речь не про какую демократию на Украине не идет вообще. Украина у вас инструмент для того, чтобы поломать Россию. Наркомания, какая разница? Нет никаких свобод, никакой демократии, запретили русский язык. Какая разница, нам Россию сломать надо? Это все настолько вот мелочи на фоне всего этого, что даже и говорить про это не надо, и, собственно, и не говорят.
Ну, в этом контексте очень интересно, как оценивают сами немцы вот в личной беседе о том, что происходит на Украине. То есть там все свято уверены, что Россия действительно агрессор, потому что она хочет реставрировать Советский Союз.
А что под этим подразумевается, под реставрацией Советского Союза? Возвращение коммунизма?
Возвращение, скажем так, Советского Союза в те границы, которые были на момент 91 года. То есть, возвращение всех наций русского языка под единое крыло. Знаете, я, мой аргумент, разве что это плохо на самом деле? Ну, даже если так абстрагироваться, да, от всего этого. Потому что, например, я родился в Советском Союзе. Когда мою родину разваливали, меня не спрашивали. У меня мой прапрадед, он, собственно, из Львова. Да? Угу. Он, что интересно, вроде бы должен относиться к бандеровцам, а нет, был офицером Советской армии, был первым комендантом города Штральзунд, русским военным комендантом. У нас, кстати, в Мекленбурге, Переднее Померание. Дедушка у меня двоюродный в Киеве похоронен. Почему вот вдруг мы жили в одной стране, оказались за границей? И почему люди, которые не хотят принимать Степана Бандеру и Симона Петлюру, отмороженных антисемитов, нацистов, на которых на руках крови сотен тысяч евреев на Украине, если они не хотят принимать их в качестве героев, почему они не имеют права жить в собственной стране? Тем более, что в Германии вообще не знают про референдум 1991 года, когда большинство жителей Советского Союза проголосовали за сохранение единой страны. А потом, когда был повторный референдум, в ходе этого референдума были гарантированы все права, все свободы, сохранение статуса русского языка, то, что люди не будут людьми второго сорта и на Украине, и в Прибалтике. Про это в Германии никто не говорит, все не в курсе. Все думают, что злые русские просто взяли вот и исключительно из своей людоедской сущности начали братоубийственную войну.
Тут я тут общался недавно с китайцем, китаец с Тайваня. Ну, приняли по стакану. У меня сразу английский язык обостряется, поскольку я-то вообще говорить не это. Мне 3 дня надо, чтобы шестерни в голове закрутились. Ну, тут бодро пошло. Китаец только челюстью стучал по столу, когда ему рассказываешь, кто живет на Украине, почему мы там, что это за человек, как, в смысле русские, они же украинцы, я говорю, в смысле, а ты кто? Ну, ты же китаец, ну, да? И чем ты отличаешься от тех, кто живет на материке? Тем, что у тебя руководство, а так-то ты китаец, нет?
Ну, да.
Да? Ну, так и там то же самое, я с этой стороны не смотрел, да? Посмотри. А у нас еще есть, например, естественные границы, например, какие-нибудь там эти Памир-Алайские хребты. Вот там должны стоять наши пограничные заставы. Нравится вам это, не нравится, и чего? А мы о своей безопасности беспокоимся. Это знаешь, как где-то в этой, в как, где у нас линия была в Оренбурге, угу. где там полетаешь на квадриках, угу. а там кругом крепости эти земляные, угу. знаешь, как Петропавловка. Да-да-да. Как вы думаете, зачем они? Ну, может оградить себя от какой-то беды, это построить надо, это личный состав надо посадить, они жрать будут, плодиться, оружие, пороха там туда-сюда. Вы думаете, кому-то хочется заниматься этим, тратить деньги хрен знает на что, так может до хребтов подвинуться, нет? И там спокойнее будет.
Ну, или хотя бы до Днепра в нашем случае.
Так точно. И побережье Черного моря, все должно быть отгрызено. И это только начало, Марина Сергеевна. И это только начало. А вы считаете, что ваша НАТО идет к нашим границам, и это гарантия нашей безопасности? А мы считаем наоборот. А конфликт из-за того, что вы сюда зашли. Все. Вы сюда зашли. Мы к вам не ходили. Мы войска бесплатно увели из ГДР, и вам ее отдали. Бесплатно вообще. А надо было содрать денег. И что? А вы поперлись сюда. Ну вот результат ваших действий. Мы-то тут при чем? Мы обороняемся. И, собственно, все.
Ну, замечательно. Немцам, когда просто рассказываешь, знаете, вот, что вот в российской истории в 18 веке, да, у нас вторжение армии Карла Великого, самой первоклассной армии Европы того времени, которое несло эссенциальную угрозу существования России.
Да.
Раз.
Вторжение. Эссенциальную,
да. Вторжение армии Наполеона Бонапарта, армия народов на 600 с лишним тысяч
да?
человек,
да.
пожалуйста, отбили. 20 век, Адольф Гитлер. И после таких трех огромных волн иноземных вторжений, которые были огромной кровью, только были отбиты, и последствия ликвидированы тоже огромной кровью, да, трудовых сил русского народа, вы считаете, что мы не имеем никаких оснований беспокоиться по поводу того, что, возможно, четвертая волна? Типичный ответ. Мир изменился.
О-о-о.
Сейчас... Все живут не так.
Действительно. НАТО особенно, не... особенно США.
Я говорю, знаете, давайте спросим, зададим этот вопрос жителям Ирака, Афганистана, Ливии, бывшей Югославии, что они скажут по поводу того, что мир изменился, а НАТО на самом деле мирный союз, в который люди просто вступают исключительно из того, чтобы из желания обеспечить собственную безопасность. Ты не понимаешь, как работает мировая демократия. Ты вырос в другой политической парадигме. Вот
мы немножко так. понимаем. В нашей политической парадигме у меня в детстве было две хорошие книжки такие, здоровенные, в интернетах есть сейчас. Назывались «Откуда исходит угроза миру». Открываешь буквально на первых страницах. Вот карта Советского Союза. Ну, нет, там не помню уже, извините, боюсь наврать. Все утыкано американскими военными базами, вдоль всех границ, все утыкано американскими военными базами. Вот китайцы, я последнее слышал, какой-то китайский руководитель говорил, что у Соединенных Штатов ну, примерно 830 военных баз по всему земному шару, которые в основном сосредоточены вокруг СССР и Китая. Расскажите, пожалуйста, вот вы живете с другой стороны глобуса. Что здесь делают ваши войска в Германии, например? Что они делают до сих пор, американские войска?
Обеспечивают американские интересы.
Кто бы мог подумать, а? Вот как интересно. Расскажите, пожалуйста. А вот говорят, что американский военный бюджет в США, он превосходит совокупные военные бюджеты 10 следующих по списку стран. То есть, это где все вместе? Китай, Индия, Россия, Британия, Германия, Франция, Испания, Италия. Ну, все серьезные люди там собраны. А у американцев больше на одну страну. Теперь самый страшный вопрос. А там же капитализм. И, в общем-то, капитализм безо всяких кривляний, передовая форма на планете Земля – это Соединенные Штаты. А вот они при своем капитализме, не имея никакой военной угрозы, с севера Канада – это, так сказать, угу. придаток США, с юга Мексика, откуда эти гастарбайтеры едут, военной угрозы тоже не представляют. Границы не надо там минировать, держать, контрольно-следовые полосы – не надо. Только мигранты могут пролезть. Угу. Это несколько другое. Нет угрозы, они за океаном. Поделитесь, пожалуйста, а зачем им такой чудовищный флот? Зачем такая армия? Зачем такие военно-космические? Вот зачем? Расскажите, пожалуйста. При капитализме, когда все умеют считать деньги. А ответ примитивный, вы не поверите, с помощью оружия они зарабатывают бабки,
нагибая всех, заставляя, выбивая для себя мега, так сказать, условия коммерческие. Вот для этого нужна армия, начиная там с какого-нибудь командора Перри, который я сейчас Токио сотру с лица земли, или мы подписываем торговые договоры. Не надо тут сказки рассказывать, вы какую-то демократию они несут. Какая демократия? Я, как непосредственный участник процесса, занесение демократии уже раз 10 наблюдал минимум. Что такое занос демократии вот в понимании этих барбосов? Первое. У вас отвратительная история. Вся состоит только из гулагов. Почему? Потому что вами всякие сволочи руководили, например, большевики.
Да.
Отрекись. Это первое, что сатана говорит. Да. Отрекись. Да. Это раз. Второе. У вас очень тяжкое наследие вот от этих упырей. Это КГБ. Его надо расформировать немедленно, потому что вот эти вот, это они вам все организовали. Расформировать, трансформировать, реформировать все, что угодно. КГБ, МВД и Министерство обороны. То есть три столпа государственности. Тебе просто уничтожат в ходе под благими лозунгами. Тебе их просто аппарат государственного управления, ну, коммунистическую партию, которая на самом деле механизм управления, мы из вашего тела вынем скелет, после чего все это шкурой свалится какой-то бесформенной грудой. КГБ не надо, МВД не надо, армию не надо, вам ничего не надо.
Только демократические лозунги.
Да, выборы из двух и более кандидатов. И у вас еще тут какая-то промышленность. Вот она не нужна. В смысле, там какие машины ЗИЛ, а не зачем? Объясните. Говно же, ёлы-палы. Есть хорошие машины, Мерседес. Это надо закрыть. Завод снести, какой-нибудь волгоградский тракторный. Снести нахер, построить элитное жилье. Посмотрите, как люди зажили. Станкостроение уничтожить подчистую. У вас не должно быть станка. У нас купите. Все нормально. Раз, два, три. И вот только что мы поговорили про демократию, и вдруг оказывается, армия уничтожена, спецслужбы уничтожены, МВД не работает, кругом кровь рекой. Фу. Так это вы виноваты. Мы вам все нормально показали, да, вы что-то не смогли, а мы-то тут при чем, блин. Вон у нас все, смотри, как отлично работает. Президент, понимаешь, там Конгресс, еще чего-то. А что делать-то? А поздно. Ничего делать ты не будешь, потому что все тебе сломали и уничтожили. Хотите вы этого или не хотите, я, конечно, не знаю. Ну вот, 90-е годы многократно приводил пример, когда с зарплаты ты мог пойти и купить сникерс, прийти домой и в семье из трех человек на троих поделить.
А я помню, такими маленькими, да, как конфетка.
Да,
я
да, помню, да.
Сам ел.
Вот,
так.
Да, мама, папа, ребенок, и праздник у вас. Это натурально праздник, вы лакомство какое-то можете себе позволить. Сникерс. Спасибо. Вы вопросы-то вообще задавали, что я хочу? Вот мне интересно, вы меня-то спрашивали, что я хочу? Я вам сразу отвечу. Я хочу спокойствия и нормальной зарплаты, чтобы я на работу ходил, зарабатывал нормальные деньги и мог обеспечить существование своей семьи. Вот ребенка хорошая школа, хороший вуз, и дальше пусть работает. Это ближайшие, так сказать, условно 20 лет. Вместо этого меня кто-то спрашивал, чтобы я тут это впроголодь и в одних штанах по 3 года ходил. Я на службу устроился, у меня $26 зарплата была в месяц, уволился, было 180. Ну, с голоду не помрешь ни в начале, ни в конце, но это не зажируешь.
Конечно.
Никак. Вы меня спрашиваете, вы 10 лет из моей жизни, в рамках которых я ничего не мог заработать, и как и десятки, сотни миллионов других. Я ничего не мог заработать, потому что работы нет. Вы все уничтожили. Выход ровно один. Уйди в бандиты. Там воруют в три руки, стреляют. Опасно, конечно. Иди в бандиты. Все, а больше ничего нет. Ну, если не боишься.
Я помню эти времена. Да. Я вырос в Оренбурге как раз, и на 500-тысячный город приходилось 3500 членов различных вооруженных группировок, которые имели при себе огнестрельное оружие. Представляете, 3500 боевиков на 500-тысячный,
да,
город. Я просто помню, наша семья уехала после того, как моего одноклассника в 9 классе просто был случайным свидетелем заказного убийства. Приехал бизнесмен, приехал киллер, расстрелял из автомата, увидел трех пацанов, которые стоят около подъезда, пьют пиво. и расстрелял их вместе за компанию, как лишних свидетелей. После этого, в общем-то, наша семья решила из такого города переезжать. А для многих это были реалии жизни, ну, как минимум, до середины 2000-х годов.
Ну, да.
В России.
Ну, вот, так вот, в реальном воплощении ваша демократия. Вы и это мне хотите, я не хочу. Я представляю, а вот если победят на Украине, я представляю, что тут будет. Это вы страну, они же не таясь теперь про это говорят, что она слишком большая, ее надо порубить на удельные княжества, надо назначить гауляйтеров тут, вот, чтобы руководили нормальные люди. У вас тут, обратите внимание, у вас же преступное государство, им преступник руководил в середине 20 века, ваш Сталин преступник.
Конечно.
Значит, государство у вас преступное, результаты Второй мировой преступные, это все следует пересмотреть. Вы знаете, сколько вы людей обидели своим сталинизмом, коммунизмом, бандеровцев, лесных братьев, басмачей? Да. Вы в курсе, что им платить надо? Денег нет, ресурсы есть, все под внешнее управление. Вы будете платить и каяться, и ничего вам больше не светит. Вы, ваши предки преступники, а значит, вы преступники, вы природные носители коммунизма, и мы вас, вот этого больше не будет никогда, потому что вас не будет. Вот и все, собственно говоря, спасибо. Я никакой демократии больше не хочу.
Нет. И при всем при этом, если мы спросим типичного немца, что принесли Соединенные Штаты в Германию, они ответят – демократия.
Они научились... раньше не было?
Ну, веймарская демократия действительно, демократия Веймарской республики была достаточно слаба, потому что она не смогла, собственно, вот из-за своих внутренних противоречий…
Ну, это когда было?
Да, но у нас же флаг, собственно, наш, да, это флаг Веймарской республики, то есть, вот, черно-красно-золотой. Поэтому у нас, собственно, преемственность, то есть, годы нацистской диктатуры – это как бы вот черное пятно, мы его пропустили, мы покаялись, заплатили репарации, заплатили компенсации, а вот сейчас мы вернулись к истокам, собственно, веймарской демократии. Только там внутренние противоречия, они делали нашу демократию слабой, а с опорой на американские штыки, на американские военные базы, 30 тысяч человек воинского контингента американских в Германии – это как бы не шутка. Вот. Они позволяют сделать демократию сильной. То есть, для чего, собственно… Американские оккупационные войска, они находятся на территории Германии. Во-первых, для того, чтобы обеспечивать американские интересы, американскую внешнюю политику. А во-вторых, если вдруг теоретически кто-то, армия в Германии, полиция, спецслужбы замыслят сделать государственный переворот, эти американцы просто быстро выходят с военных баз, да, и, собственно, да, защищают тот режим, который выражает лояльность заокеанскому суверену. Кстати, немногие знают, но помимо американских оккупационных войск до сих пор в северо-западной Германии под Гамбургом и там рядом с Орландом есть французские и английские оккупационные войска. Вот такое вот тяжелое наследие западной зоны оккупации.
Удивительно. Я думал, что они в Берлине стояли, когда Берлин поделили. Он же, знаете, на сектора был поделен. Чекпоинт Чарли, да, там, конечно, и прочее этот бред. Я думал, они только там были. Надо же.
Все это, да, есть. Не в таких количествах, как американцы.
Достаточно.
Вот. Тем не менее, поэтому с точки зрения типичного немца, демократических таких взглядов, американцы принесли свет демократии, они обеспечивают процветание германской нации, и они позволяют немцам не воевать, потому как что интересно. За них воюют американцы, ну, а немцы просто, да, они платят за содержание.
Я бы вот здраво-то, твоя страна оккупирована иностранными войсками.
Если сказать, что это оккупационные войска, тебя сразу запишут в Путинферштейре, либо в Рейхсбюргеры, в правые экстремисты, потому что так мыслить не демократично.
Обалдеть.
Но при всем при этом, Дмитрий Юрьевич, я вынужден заметить, что в немецких элитах нет единства по поводу именно такой антироссийской направленности, да, политики Германии, потому что культурные элиты, например, они занимают, если не пророссийскую, то такую благожелательно нейтральную по отношению к России позицию. Постоянно в немецких медиа появляются открытые письма деятелей культуры, музыканты, художники, собственно, философы о том, ребята, давайте-ка это самое, вот этот конфликт двух славян между собой, давайте-ка мы лезть не будем, давайте-ка мы будем разрушать собственную экономику, давайте мы не будем бросать в это горнило этой войны еще и немецкое оружие, еще, собственно, подливать керосина в огонь, давайте-ка мы подождем. Да? Вот Германия превыше всего. Вот не в том контексте нацистском, да, а вот именно вот в контексте нормального немца, патриотически настроенного. Вот, таких людей всячески шельмуют, говорят, что нет, Украина – это передовой бастион европейской демократии, это нет, мы должны просто, не считая силами и средствами, бросать все новое вооружение, сперва танки, потом самолеты, потом непонятно что. Но сразу скажу, солдат Германия на Украину не отправит официально. Потому что у американского влияния на умы есть все-таки пределы. Потому что американцы до такой степени денацифицировали Германию и немецкое мышление, что на самом деле доходит до смешного. Вот сейчас, если молодой человек в школе, в старших классах, он вдруг скажет, что я хочу стать офицером, вот хочу связать свою жизнь с армией, скорее всего, его потащат к психологу. Потому что он будет склонен к насилию, как бы, с точки зрения педагогического состава. Начиная, собственно, с, наверное, даже практически сразу же после того, как отпала угроза в виде Советского Союза, так называемая, немецкая армия претерпевает просто какие-то, не знаю, очень такой серьезный системный кризис, потому что на армии, на Бундесвере экономили.
Как могли.
Как могли. Потому что сейчас, например, у немцев, у немецких солдат, у них не хватает просто термобелья, элементарных вещей. То есть, когда спрашивают главного инспектора ВМФ, чего не хватает немецкому ВМФ, он говорит, буквально всего. Боеприпасов, взрывчастей, да, 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 расходников. Вот.
И... Когда прозвучало, что у них снарядов по 6 снарядов на каждый леопард, в смысле?
Вот.
А как же советская угроза? Вы же так готовились, что наши эти жили железные полки замаршируют, а вы тут отбиваться будете изо всех сил. Вы же врали, получается. Никакой Советский Союз вас ничем не пугал, это раз. А во-вторых, вы не готовились к такой войне. Вот мы готовились, да, у нас полные арсеналы, набиты всем, потому что в прошлый раз от вас от сволочей натерпелись, и к следующему разу готовились. А вы нет, вы лгали все время. Тоже война высветила, тоже прикольно, да.
Ну, вот, в общем, и сейчас немецкая армия пребывает в состоянии глубокого системного кризиса, потому что, во-первых, на ней за время министерства трех замечательных женщин, это Урсула фон дер Ляйен, Аннегрет Крамп-Каренбауэр и Кристина Ламбрехт, было развалено абсолютно все. То есть, например, Аннегрет Крамп, ну, Урсула фон дер Ляйен, это вообще женщина, это просто даже, не знаю, не хочу не говорить, это... просто какой-то ужас и для Германии, и для всей Европы. А Аннегрет Крамп-Каренбауэр, даже я порой не могу выговорить, она знаменита тем, что в 2020 году она разогнала наиболее боеспособные части Бундесвера. То есть, ну, как вы знаете, Дмитрий Юрьевич, в каждой армии есть очень ограниченное число таких посланников смерти, которые молятся о том, чтобы началась война. То есть, люди, которые готовы лить свою и чужую кровь, которые, собственно, находятся на передовых рубежах. То есть, да, которые спецподразделения, которые бросаются в атаку в первую очередь. В 2020 году три роты, вот именно спецподразделения Германии, просто разогнали, потому что заподозрили их в правом экстремизме.
Помню,
из-за того,
да,
что прочитали какой-то тайный чат в WhatsApp. Им показалось, что вот люди, они, собственно, как чересчур радикальные, они не вполне верят в немецкую демократию. Ну, с моей точки зрения, все люди
не буду
армии...
показывать пальцем, в массе спецподразделений, в массе.
Вот, вот.
Например, у нас исповедуется язычество с кровавыми жертвами там и всякое такое. Все это густо замешано на, естественно, на национализме. И я что-то при капитализме, когда нет коммунистического замполита, который тебе четко доводит линию партии, ничего другого не получится. Убери пионеров. Кто придет на смену? АУЕ сразу.
Да, да,
убрали,
да,
замполита, вот пришло на смену. Я никакими сомнениями не терзаюсь, что у них есть это в прошлом образцы воинской доблести. Например, на Восточном фронте. А что не так-то? Мы были лучшая армия планеты Земля. Мы отлично воевали. Да? Какие-то дикие азиатские орды нас победили, но это случайно. Сейчас мы ничуть не хуже. Не знаю, по-другому быть не может просто.
Да, именно так. В эсэсовских подразделениях царил культ смерти. То есть, нужно было умереть красиво. Вот и эти, собственно, люди, они стояли на защите интересов Германии. То есть, они, да, были готовы по призыву, собственно, до своего командования пойти и умереть, когда нужно было. Вот таких людей сейчас у немецкой армии нет, потому что демократические трансгендеры, они умирать, как правило, очень сильно не склонны. Вот. Ну, следующий был у нас министр Кристина Ламбрехт. Она была озабочена тем, чтобы в люк БМП механика-водителя влезал, протискивался беременный механик-водитель. Вы понимаете, это было очень важно вот, для развития армии. Вот, это не шутка на самом деле. Вот. Сейчас пришел Борис Писториус, на него возлагали большие надежды, но это тоже человек, который за все хорошее, за все плохое, против всего плохого. Думали, что он, по крайней мере, служил срочную службу в Бундесвере, поэтому он
хоть что-то, понял,
хоть что-то,
да?
Понимает. Но нет, это все-таки чиновник с большой буквы, и я не думаю, что что-то в корне изменится. Может, конечно, будет лучше, чем при Кристине Ламбрехт, но тем не менее. Вот. Сейчас, после начала СВО, из Бундесвера потянулся такой не тонкий, я бы сказал, ручеек отказников, то есть людей, которые пишут контракт, потому что они не могут продолжать службу по соображениям совести, потому что сейчас начнется какой-то замес, они думают, вот давайте-ка я лучше это посижу в резерве, дойдет до меня очередь, нет, а вот умирать что-то мне не хочется совершенно. И, конечно, правительство предпринимает все меры для того, чтобы за счет новых рекрутов, собственно, компенсировать этот дефицит, но пока что получается не очень хорошо. Тем более, что немецкая бюрократия и вообще немецкий подход, он порой доставляет очень большие вопросы. Вот, например, есть у меня знакомые, которые служат в Бундесвере, на контракте, молодые люди, ну, относительно молодые, там, 30, 35, 40 лет, ну, самый цвет, да, для солдата. Закончился контракт, им начинают мурыжить нервы, продлевать, продлим контракт, не продлим контракт. Он говорит, слушай, тут же как бы дефицит, как бы, да, в армии, может быть, я нужен, если вы там рассылаете письма, кого там за пьяную драку там это отчислили, возвращаетесь, там, кто там вышел на пенсию, но не предельного пенсионного возраста, возвращаетесь, мы найдем работу. А с продлением контрактов такие вот каждый раз такие танцы с бубном. Зачем, почему, непонятно. Может быть, просто вот так поддерживают боевой дух, мотивацию. Как-то очень странно.
А не может такого быть, что они типа наемников будут посылать? Это же, ну, с точки зрения государства. Зачем государству надо ЧВК, например, частная военная компания? А потому что вводить вооруженные силы – это одно, это политическое действие, которое влечет политические результаты. У нас же, например, СВО, а не война. И со стороны Украины, обратите внимание, никакой войны нет. То есть, это попытки обвинять наших в чем-то, вы вокруг вообще пробовали смотреть, и ЧВК придуманы именно для решения подобных вопросов. Ну, так может это ты увольняйся? Оформи контрактик какой-нибудь с ЧВК Моцарт, там, я не знаю, Шопен, кто там у вас, да, и езжай вот так. Так, наверное, правильно.
Да, на самом деле нет. Думаю, что нет, потому что ЧВК в Германии нет, и вряд ли их планируют создавать. И вот действительно, я просто возвращаюсь к тому, что из немцев просто вытравили боевой дух. То есть, когда на каждого человека в военной форме смотрят как на потенциального путчиста, который только вот спит и думает о том, как вергнуть страну в новую пучину коричневой диктатуры, ну, в армию вот. Скорее всего, люди, которые предельно мотивированы из военных династий, они из армии уволятся, потому что, во-первых, им бабское руководство вот не нужно, ехало-болело, да? Во-вторых, такое отношение со стороны общества, а в-третьих, недостаточное финансирование, когда они не могут даже, когда они получают боевые снаряды только в случае того, если на учения приезжает либо министр обороны, либо статс-секретарь. Вот. А все остальное у них там баланки тренировочные. Вот настоящему солдату это все претит. Вот, поэтому...
Ну, в общем-то, к тебе не относятся как к специалисту. От тебя постоянно ждут какой-то подлянки, и вообще непонятно, кто ты такой. То есть, и зачем ты нужен, самое главное.
Ну, да. Конечно.
Это на психику
очень,
давит.
Очень сложно работать в таких условиях, поэтому неудивительно, что, в общем-то... Нынешняя германская армия, нынешний Бундесвер, это, конечно, не чета той лучшей армии мира, которая напала на Советский Союз. Поэтому, когда, прошу прощения, говорят, что потенциально Германия может все-таки ввести войска, если не удастся Украине, если не удастся у Польши, то Германия будет следующей. И американцы прикажут, они пойдут. Нет, немцы не пойдут, потому что вот они до такой степени... были денацифицированы и умиротворены, до такой степени был вытравлен боевой дух, что вот у американского влияния все же есть пределы. Если они все-таки прикажут, немцы не пойдут. Вот защищать свою страну возможно. И если что-то случится, да, многие пойдут в ополчение служить, записываться в армию, но отправление немецких войск за границу – это немыслимо, потому что даже либеральные демократические медиа и либеральные демократические политики, они, в общем-то, были против того, чтобы и немецкий контингент и был отправлен в Афганистан, в Ирак. Это все-таки не совсем коррелирует с немецкой государственной идеологией и, в общем-то, духом нации.
А поляки? Ты там рядом живешь. Как поляки? Рвутся в бой, не рвутся?
Поляки, понимаете, у них очень сложная ситуация. Дело в том, что та политическая сила, партия «Право и справедливость», которая находится у власти, ее идеологию разделяет очень небольшое количество, ну, относительно небольшое, конечно, да, количество избирателей. Их рейтинг, он плавающий, он плавает от 27 до 34%, то есть, у пароля никакого-то косяка, да, он упал, сделали что-то относительно хорошее, да, с точки зрения своего электората, он поднялся. Но корневая база именно партии «Право и справедливость» – это малограмотное, малообразованное население в сельской местности, в центральной Польше. Потому что Варшава, Гданьск, Краков, она населена, в общем-то, такой хорошей интеллигенцией, да? Ну, относительно хорошей, но тем не менее. Люди, которые владеют европейскими языками, чей бизнес, чья торговля, в общем, чья профессия, они более-менее завязаны, да, на торговлю с Германией и другими европейскими странами. И любой конфликт, он, в общем-то, вредит их благосостоянию. Им это, что называется, вот, неинтересно, не нужно. Что касается приграничных территорий с Россией и с Белоруссией, там практически целые регионы жили за счет приграничной торговли с Россией. То есть, когда русские приезжали, затаривались европейскими товарами в польских гипермаркетах, с огромным багажником уезжали каждую субботу, например, Икея в городе Гданьск, Данцик, она чуть ли не наполовину работала за счет людей, которые затарились в Калининграде мебелью, потому что в Калининграде Икеи нет, а там есть. Когда ты жил в Калининграде, вот еще до 2014 года был особый режим пересечения границы. Там вот жители приграничной территории получали на льготных условиях визу. Они просто катались вот туда-сюда. Там выросли целые просто, ну, не то что выросли, они развились целые городки, поселки за счет именно вот как Питер, Финляндия, да, там, приграничной торговли. Точно так же и там.
У нас, например, люди ездили за колбасой. Тупо. Вот. Ну, наш любимый пример – фейри, которая действительно пенится не так, и моет гораздо лучше. Кофе и колбаса из лосей там или еще из чего-то. Вот человек челночит и безбедно живет.
Польские товары, конечно, не такого высокого качества, как финские, но, тем не менее, люди очень часто катались. И вот бургомистры вот этих приграничных городков, они говорят: ребята, что вы творите? Я, конечно, понимаю, мы, конечно, понимаем, что там вот вы в Варшаве получаете ЕСовские зарплаты, да, астрономические. Нам-то что делать? У нас просто вся экономика завязана на русских, на приграничную торговлю. Зачем? Ну, вот. Поэтому вот на восточной границе плохих отношений с Россией никто не поддерживает, и, собственно, на западной это тоже никому не нужно. Разумеется, и в Польше тоже есть люди, которые верят в Польшу от моря до моря, мечтают вернуть Львов, мечтают восстановить восточные Кресы, но их относительно немного. Опять-таки, они не отличаются высоким уровнем образования и интеллекта, и наиболее отмороженная, как называют, часть из них уже погибла, потому что, говорят, 2500 поляков, вот они уже похоронены на польских воинских кладбищах со всеми воинскими почестями. Это похоже на правду, потому что я так понимаю, что на Украине все-таки не хватает предельно мотивированных людей, потому что, с моей точки зрения, я могу ошибаться, мне кажется, что наиболее мотивированная часть украинского националистического, так сказать, движения, она погибла в Мариуполе и под ним. То, что осталось, это, конечно, такие осколки скорее, вот ядро, оно погибло там. Пытаются его заменить поляками, но мотивированные поляки тоже заканчиваются. Кто будет дальше, я, честно сказать, теряюсь в догадках.
А вернемся чуть-чуть назад. Вот рушится бизнес в Германии, вот американцы взорвали газопроводы, газа нет. И, соответственно, одно дело по 250, да, а другое дело по 800 газ. Даже если там граница рентабельности, то есть насколько упали прибыля-то, так сказать, а дальше душат и душат. А что делает немецкий бизнес?
А немецкий бизнес просто мигрирует. То есть, смотрите, какая ситуация. В США правительство Байдена принимает специальный акт о снижении инфляции, в рамках которого для предприятий с высококвалифицированной рабочей силой и с продуктом с высокой добавленной стоимостью существует целая система налоговых стимулов для того, чтобы они перенесли свое производство на территорию Северной Америки.
То есть, предполагается, что концерн, условно, BMW увезет туда свои цеха и увезет рабочих.
Да, в штате Огайо будет. То есть они переманят менеджмент, производственные мощности, наиболее высококвалифицированных рабочих. И, пожалуйста, производите. Вот и благодаря тому, что производство находится на территории США, у вас будут минимальные налоговые наценки, собственно, да, на вашу продукцию. Продавайте здесь, богатейте, будьте немецкими только по названию, а все остальное забудьте. А то, что те рабочие, которые остались и которые перестали платить налоги в экономику Германии, да и бог с ними, господи.
Не вписались в рынок.
Не вписались в рынок. Вот. А что касается автомобильных концернов, они практически в Германии практически все проамериканские, потому что там очень велика доля американского капитала. Поэтому они изначально, там у них был рынок большой, поэтому они изначально смотрели в ту сторону всегда. Угу. Что касается химической индустрии, она, наоборот, была очень сильно завязана на российский газ, потому что газ – это не только, собственно, да, средство для того, чтобы был в розетке ток, да, чтобы запускались электростанции, но и, собственно, из них делают удобрения, из них делают продукты химической индустрии и так далее, и тому подобное, энергоносители. С непрогнозируемыми ценами, то есть до этих событий, до известных событий, цены на российский газ были прогнозируемыми. Почему, собственно, Владимир Владимирович говорил, давайте заключать долгосрочные контракты, по долгосрочным контрактам вы будете получать стабильные объемы газа за фиксированную цену.
Да.
Всем будет хорошо, вы сможете, собственно, принимать хоть 5, хоть 10-летние планы и, в общем-то, не думать о будущем собственного производства.
И там же важнейший момент, что типа мы тут газа загнали, условно там, на 200 миллиардов, так нам деньги-то не нужны, вы нам товарами отдайте. А значит, все, что вы произвели,
да?
Мы вот тут все схаваем.
Пожалуйста, рынок сбыта.
Прекрасно.
Безразмерный практически,
да,
рынок,
да,
сбыта.
Да.
Ну вот, а теперь концерн Басса смотрит и видит, что, в общем-то, теперь цены на газ абсолютно непрогнозируемы. Если они их будут колбасить от 180 долларов за 1000 кубометров до 3000 евро, ну, никакое производство организовать в таких условиях невозможно. Поэтому химическая индустрия смотрит в сторону Китая.
Почему?
Ну, потому что вот Китай тоже, собственно, там более-менее прогнозируемые цены на газ, опять-таки сила Сибири, опять-таки тот же российский газ, только в Китае. Пожалуйста, организовывайте и богатейте, процветайте. То, что будет с немецким населением в таких условиях, ну, вот большие вопросы. Хотя вот, например, проамериканские экономисты, я с полгода назад переводил интервью с одним таким в газете «Handelsblatt», он говорит, а что Германия так носится с индустриализацией, со своей промышленностью? Подумаешь, ну, мы живем в постиндустриальном обществе. Развивайте банковский сектор, развивайте инновационное производство там, в сфере IT. Вот зачем все эти вот автомобили там какие-то? Вот...
Толковые советы.
Да, да, абсолютно толковые советы. Но, понимаете, мировой рынок, он давно поделен. Да? И если Германия всегда славилась именно автомобилями, продуктами машиностроения, химическими...
Откажись.
Да. Ну, даже если получится перестроить, это займет как минимум одно поколение. А что будет с тем поколением, которое живет сейчас?
Ну, а если не угадал?
Вот если не угадал, правда. Вот понимаете, я просто помню, как мы жили в 90-е годы. Я вот был школьником, да, я пошел в школу в 91-м году. Я более-менее как бы приспособился уже к реалиям рынка. После того, как я окончил университет, я уже, в принципе, знал, как работает система, да, и мог более-менее встроиться. А вот люди, которые предпенсионного возраста сейчас, которые, собственно, да, вот основная вот... На них сейчас ложится основная нагрузка, да, экономическая. Они платят больше всего налогов, собственно, да, они двигают экономику вперед. А что будет с ними? Они всю жизнь делали вот одно. У них есть профессия, которая была уважаемая, которая приносила деньги, которая позволяла платить налоги, да, и, в общем-то, да, так. А что будет с ними? Вот потеряли они работу, сели на пособие, и что дальше?
Они... Что же будет с Родиной и с нами, да.
Да, именно.
Юра Шевчук праведческие песни сочинял.
Когда-то он был талантлив.
Да. Вот упомянул про подготовку кадров, как их там 500 лет дрессировали, правильно все делать, соблюдать законы, церковь, мораль, труд, все связано, так сказать, в единый клубок, и в результате получаются немецкие рабочие, которые могут строить Мерседесы и БМВ. То есть, мне так кажется, что вся эта производственная культура, она намертво привязана ко всей культуре остальной.
Культуре протестантизма, культуре именно работы, то есть, если ты показываешь какой-то результат, значит, твой результат угоден Богу, значит,
да,
ты все делаешь правильно. Германия наполовину католическая, наполовину протестантская страна, но, тем не менее, культура протестантизма, она пронизывает все стороны жизни немецкого общества, по крайней мере, это было до последнего момента, потому что сейчас большие, конечно, проблемы и с демографией, и с ролью церкви, потому что немецкие женщины, они отошли от принципа 3К, да, Kinder, Küche, Kirche. Сейчас они выбирают карьеру, но немецкое правительство, к сожалению, не предпринимает никаких мер для того, чтобы стимулировать рождаемость. Считается, что приедут мигранты, и все решат.
Я как раз к этому подвожу. Да. И вот люди, которых поколениями учили хорошо работать, и они настолько хорошо работают, я даже не знаю, с кем их там, с японцами сравнивать можно, но японцы, в моем понимании, несколько другие, но тем не менее, высококачественные продукты делать немцы умеют, как мало кто другой. И вот назрели какие-то проблемы, например, демографические, плохо немцы детей рожают, мало, а давайте мы привезем пацанов из Африки. И вот у меня сразу вопрос, вот начиная там с миграционного законодательства США, ну, если ты дворник, ты тут нахер не нужен, иди у себя мети. Доктор наук – другое дело, добро пожаловать, талантливый ребенок, обучен в советской школе, прошел замечательные советские университеты, защитил степень, умеет, знает, добро пожаловать, работайте на Пентагон, вот вам хорошие деньги, домик, там, машина, и живите как хотите, все прекрасно. Это понимаю, докторов наук выманивать. А тут, а давайте мы из Африки условных козапасов понагоним. Вот приехали какие-то люди. Я это, безо всякого расизма, разные общества находятся на разных ступенях развития. И если здесь какие-то люди закончили мега-ПТУ, техникумы, институты, университеты и строят высококлассные механизмы, то в Африке ничего этого нет, там коз пасут. Не пытаюсь никого оскорбить. Собрались и приехали. Вот приехал молодой человек, я давно за этим смотрю, вот ему лет 25, где-то нашел примерно 10 тысяч евро для того, чтобы добраться до Европы. Приехал. Зачем ты туда поехал? Я туда поехал за высоким уровнем жизни, это самое главное, и ничего другого там нет. Там все сказки про свободу, не надо, нет, не парьте мозги. Вот он приехал за высоким уровнем жизни, он там есть. Что он дальше будет делать? Дальше я выпишу жену и детей, они у меня там есть, жена и 8 детей, вот они приехали. Дальше что? Я выпишу своих маму, папу и жены маму, папу, вот они приехали. Никто из них не работает, потому что жена занимается 8 детьми, а мамы с папами, они уже старенькие и не работают, а всем им платят пособие, чтобы они не померли, учили английский язык и ели хотя бы. Всем им платят пособие. И когда подобных персонажей прибывает миллион, я что-то первое, я не представляю, какая это нагрузка на финансы немецкие, всех вот их содержать. Раз. А второе, а что они у вас там делать будут? Я со многими пацанами вот с такими общался и общаюсь, а у них нет в перспективах получить специальность слесаря хотя бы 3-го разряда и работать на заводе. Нет, мне это не надо. Торговля. Вот торговля – это да, на рынке огурцы продавать. Неважно. Чего угодно. Но работать я не буду. А вот вы их навезли вот в промышленных количествах. Дальше они, естественно, по национальному и религиозному признаку в обязательном этом порядке они собьются в диаспоры. Ну, как наши на Брайтон-Бич. А вы английский-то знаете, а мы в Америку не ходим. Это типа такие у нас оригинальные. Так это везде всегда одно и то же. Диаспора, собравшись у себя внутри. Здесь вы приехали за высоким уровнем жизни, но жить так, как немцы, вы не будете. Почему? А мы не хотим, мы не такие. А какие? А вот такие. Мы вот здесь вот закапсулировались, мы вот тут сидим, у нас тут наши народные древние традиции, там баб камнями забивать и всякое такое, вот у нас вот такое, вы к нам не лезьте. Дальше все это ощетинится во все стороны, преступность, которая сначала внутри диаспоры, а потом лезет наружу. А кто на заводы слесарями-то пойдет? А никто. Никто. И как это? Вот это мне так видится издалека. А как тебе видится изнутри?
Ну, смотри, Дмитрий Юрьевич, ситуация все-таки не совсем такая, потому что Германия за всю свою историю 20 века испытывала несколько волн миграции. Непосредственно сразу после войны, для того, чтобы компенсировать недостаток рабочих рук, потому что все-таки в войне погибло порядка 13,5 миллионов немцев, да? Большинство молодых, половозрелых мужчин, да, квалифицированных рабочих. Первая волна была итальянские мигранты. Про это мало кто знает, завезли итальянцев.
Даже не слышал.
Да. Итальянцы, конечно, не немцы, но все-таки это европейцы с похожей культурной ментальностью. Они более-менее хорошо интегрировались, собственно, да, компенсировали какую-то нехватку рабочих рук, заняли рабочие места, работают. Окей. В ГДР похожая волна была из Вьетнама. Вот, например, у нас до сих пор в Ростоке очень такая серьезная вьетнамская диаспора. То есть люди приехали оттуда, остались, работали на заводах, фабриках, работали отлично, потому что вьетнамец это прямо, знаете, такой заведенный такой солдатик механический. Потому что работает, вот как, ну, как вы знаете, да, корейцы, японцы, вот у них вот такая буддийская такая культура работы. Хорошие квалифицированные рабочие. Плюс в 70-х годах была волна мигрантов из Турции. Приехали турки в Германию. Насчет турок скажу следующее. Я не видел ленивых турок, которые бы сидели на пособии. Люди достаточно трудолюбивые. Другой вопрос, что они работают, конечно, в сфере торговли, потому что это традиционно, да. На кебабах сидят. Но если уж не сидят на кебабах, то 24/7. Вот он сидит, вот там зарабатывает копеечку, отсылает туда, в Турцию, там привозит, может быть, кого-то. Но в целом турки отлично говорят по-немецки, они отлично интегрировались в немецкую экономику. И, в общем-то, у них с точки зрения нынешнего немецкого правительства есть единственный недостаток. Они голосуют за Эрдогана. У многих есть второе гражданство, и они не прониклись идеями немецкой демократии, они голосуют за Эрдогана. Но почему они это делают? Потому что Эрдоган – хитрый жук на самом деле. К Эрдогану у меня скорее негативное отношение, хотя скорее такое амбивалентное, двойственное. Тем не менее, Эрдоган – это человек, который вернул турецкому народу национальное достоинство и веру в собственную страну, веру в собственную историю. И называться турком теперь, в общем-то, это предмет гордости для турецкого меньшинства, потому что в Германии они всегда были меньшинством, к ним относились не то, что второй сорт, но просто, ну, все-таки они не немцы, понимаете, вы все-таки ислам, у вас все-таки какие-то вот непонятные демократические традиции, и вообще вы в быту какие-то немножко не такие, как мы. Вот. Ну, тем не менее, а здесь они, в общем-то, они ощущают себя частью вот единой такой культурной общности.
Я стою позволения, а нет ли такого, что эти мигранты просто поступали в некоторых количествах, которые Германия способна переварить и онемечить?
Именно так,
Дмитрий. Условно говоря, одно дело 100 тысяч привезти, и это как-то растворится. А если 1,5 миллиона, то эффект может получиться совсем другой.
Именно так. Поэтому, когда приехала огромная масса людей, знаете, я репатриировался в Германию в 2019 году, в июне. В июле я пошел на интеграционные курсы. И, значит, мне 36, и сидит рядом со мной сириец. Угу. Замечательный человек, мигрант, да, Саид или Махмед, уж не помню, как он по имени. Да. 35 лет, электрик по специальности. Он приехал в 2015 году. За 4 года он выучил по-немецки только «меня зовут Ахмед». У человека были все возможности. Ему платили, собственно, да, пособие. Ему, пожалуйста, открыты все дороги. Пойди, переподтверди свою рабочую квалификацию. Сварщиков везде не хватает, электриков.
И вот, работай.
Порт ростовский, да, пожалуйста, да. Там тебе работу найдут. Нет, почему-то. Ну, базовые знания языка, конечно, нужны, но нужно какое-то желание, да, мотивация. А у людей мотивации нет. Они, в принципе, да, они сбежали от войны, безусловно.
Да.
Нужно людей спасать было, да, я согласен.
Да. От войны, которую сами им организовали.
Да, да, да. Но как бы, если ты все-таки, да, пришел, то ты пытайся обжиться в новом месте, интегрироваться, встроиться, как бы, да, и развивать, и отдавать свой долг той стране, которая тебя, собственно, спасла, да, из пучины гражданской войны. Ну, желания такого у некоторых нет. Не у всех, потому что, например, вот почтальон тоже сириец, который приносит мне почту в DHL регулярно, замечательно работают, прям работают на износ, я бы сказал. И многие сирийцы, многие говорят по-немецки лучше, чем я, вот честно скажу. Вот серьезно. Есть люди, которые хотят интегрироваться, есть люди, которые хотят
работать. Как так? Ты работаешь с такими текстами, а сирийцы говорят, не поверю, прекрати.
Дело в том, просто что переводить с немецкого на русский и разговаривать на немецком – это все-таки несколько разные вещи. Нет, ну, я, понимаете, я начал учить немецкий достаточно в позднем возрасте, за 30, поэтому все не так просто на самом деле. Я вот только что сдал на сертификат C1, а то даже не знаю, получил я его или нет. Вот как раз приеду в Германию, узнаю.
А почему не тренируешься? Оно по жизни не надо.
В смысле не тренируюсь? Тренируюсь, но просто это все.
Нанял бы немца какой-нибудь, чтобы он с тобой разговаривал.
Нет.
22, 44.
Нет, нет, разумеется, я разговариваю на немецком, и, в общем-то, разговариваю достаточно неплохо, но, понимаете, с моей точки зрения, разговаривать совершенно совершенстве, это вот возможно только прожив много, соответственно, лет в Германии.
Там вырасти надо.
Начнем. 4 года, плюс еще полтора года пандемии, когда были закрыты, то есть ограничена была коммуникация между двумя самых домохозяйствами, закрыты были все курсы, соответственно, да, то есть ты сидел только в интернете учил. Ну, все-таки, понимаете, прослушивание текстов и чтение, оно не заменит живой коммуникации. Вот, поэтому нужно время, но волнуйтесь, через год я буду говорить как настоящий.
Как доктор Геббельс.
Спасибо.
Ну, это ж правда, даже шпионов так невозможно подготовить, то есть, должна быть специально залегендированная вещь, что ты вот здесь вот жил, английский ты поэтому или французский знаешь вот так, ты не носитель языка, и поэтому вот ты вот так вот разговариваешь.
Ну, вот, например, сын у меня пошел, значит, он окончил первый класс в Петербурге, пошел в Ростоке в школу сразу во второй класс. То есть, у него словарный запас был максимум там 30 слов. Сейчас он в 5 классе, диктанты он пишет лучше, чем немцы, настоящие коренные немцы. Второй в классе по успеваемости проседает только по религоведению. Я его специально отдал в протестантскую религиозную частную школу. Ну, знаете, она недорогая относительно, 250 евро, да, в месяц платить. С одной стороны, это вроде бы недорого. А с другой стороны, такой, знаете, порог, да, то есть, всякие люмпен-пролетариата, социальные элементы, иммигранты, да, они все-таки туда не пойдут, вот. Тем более, все-таки церковники, у них все-таки порядку больше, если начнется внедряться эта гендерная повестка, диверсити, то церковники будут последними, кто ее примет, поэтому вот, вот в этом контексте, не особо связано с религией, тем не менее.
Возвращаясь чуть-чуть к языку, вот у меня достаточно много родственников на Кавказе. Они разные, там, национальности туда-сюда. Там это еще от индивидуальных особенностей сильно зависит. Некоторые по-русски говорят, как мы с тобой. Угу. И понять можно только интонационные всякие фигни. Такое понять можно, что он откуда-то не отсюда даже, а не то, что он не русский, если не смотришь. А другие, несмотря на то, что они там ровесники, выросли в одном и том же, говорят с диким акцентом неправильно там и всякое такое. Это у кого как башка устроена, я так считаю.
Именно так.
Но старания надо прикладывать, да. И вот сириец, который ничего не понимает. И таких много. И что из этого получается?
То, что они лежат на экономике Германии непосильным бременем, потому что все-таки немецкое правительство рассчитывало, что они встанут к станкам, они заменят тех немцев, которые уходят на пенсию, которые, собственно, родились в период бэби-бума, а сейчас в Германии демографическая яма. Женщины, они все такие демократичные, продвинутые, детей рожать не хотят. Некоторые, кстати, вот у меня вот следующее на очереди интервью с девушкой 25 лет, которая сделала себе стерилизацию добровольно. И таких много, понимаете, людей, которые выбирают стезю child-free, и, в общем-то, а без населения, без новых рабочих рук как будет развиваться экономика? Вот, за счет каких-то, вот, видимо, мигрантов, да, предполагается. Но мигранты, они, с одной стороны, недостаточно квалифицированы, с другой стороны, не достает мотивации, и, в-третьих, они, в общем-то, ну, действительно, им это не надо, вы абсолютно правы.
Не надо. Категорически. И это, опять-таки, к языку привязано. Потому что, если тебя чему-то учить, не знаю, на того же условного слесаря, токаря, фрезеровщика, ну, рабочие профессии берем, там же есть... Ну, во-первых, учить будут на немецком, хочешь ты, не хочешь, но на немецком.
Конечно.
Там терминология, про это надо хотя бы уметь задать вопрос. А когда тебе ответят, еще и понять, что тебе сказали.
Именно так.
Да, это же все вот эти крики, там, чурка тупая, там, это же не про национальность, это про то, что человек, первое, оно же главное, не врубается в шутки, а значит, дурак. А в шутки он не врубается просто потому, что не владеет языком на достаточном уровне. Ну, так к этому усилия надо прикладывать, извините. У меня это знакомые родственники, отъехавшие, они все... Рассказывали, давно уже было, конечно, они все рассказывали, писали, молодые, старые, вот курсы немецкого языка, которые государство тебе предоставляет, да, не просто, мы-то тут это, у нас-то не совсем немецкий язык, какой-то там голландско-немецкое что-то там с приграничья какого-то, и все это из 17 века, поскольку вдали от родины, он не такой, не похож. И надо переучиваться, да, надо переучиваться, для взрослых, естественно, это сильно непросто. Даже для тех, кто на своем этом диалекте говорил, молодым попроще, но все учились.
Но опять-таки хватает и дури в плане переучивания. Вот я, например, я приехал в 2019 году. В 2020 году я узнал, что в университете Ростока есть специальные курсы TESDAF, которые подтягивают с уровня немецкого B1 до C1 и готовят к поступлению в университет. Ну, я, конечно, постарше, тем более, что у меня уже была ученая степень, но я думаю, ладно, почему бы и нет, приду поучиться. Они говорят, присылайте документы, присылаю. Они говорят, а где ваше удостоверение беженца? Я говорю, а у меня нет. Я говорю, мне сразу гражданство дали. Они такие, вы знаете, для беженцев бесплатно, для вас 1300 евро. Я говорю, ну, и ладно, хорошо. Хорошо, согласна, приходите. Приходите на Einstufungstest. Это тест уровня владения языком. Приходим. Вокруг вся молодежь, знаете, там лет 18-24, где-то так, которые, собственно, да, университетского возраста. Пишем тест. Через неделю приходит результат. Странное письмо, которое я показываю немцам. Немцы говорят, вот это typisch Deutsch, то есть типично немецкий. Уважаемый Herr Spitzen, поздравляем вас. Вы успешно прошли тестирование немецкого языка. К сожалению, мы не можем предложить вам место на наших курсах, потому что ваш уровень текущий B2.1 чересчур высок и гораздо выше среднего уровня наших студентов. Поэтому, пожалуйста, поищите место в другом, как бы сказать, на других курсах. Для меня это какой-то бред просто.
Но почему? Слишком хорошо тоже плохо. Если они дотягивают только вот до этого уровня, а у тебя выше, а чему тебя учить?
Нет, просто целевой уровень – это C1 как раз, еще, как бы сказать, два по уровню. То есть, я мог бы прийти, получить сразу C1, и сразу бы открыты были все, что называется, трудовые перспективы. Пожалуйста, у меня есть признанный диплом, у меня есть признанная ученая степень, у меня есть уровень языка, который подразумевает, что я могу выполнять работу, требующую высшего образования. Все. Иди учись. Нет. В итоге то, что я мог закончить в 2020 году, я вот заканчиваю только в 2023. Плюс еще наложилась пандемия, что школы были закрыты, сроки отложены. Но вот, понимаете, немецкая бюрократия – это все-таки да, это не миф, она есть. И вот людей, которые реально мотивированы, хотят работать, им тоже ставят какие-то искусственные препоны совершенно.
Прикольно. Зато парни, приехавшие из Африки, вольготно себя чувствуют. Да. К чему это приведет, как считаешь?
Ну, знаете, Дмитрий Юрьевич, скорее всего, не будет все-таки таких проблем у нас, как во Франции, потому что у Германии, к счастью, нет такого жесткого колониального бэкграунда, как у французов. Потому что немцы, конечно, резали какие-то племена в Западной, в Намибии, соответственно, да, в Германской Восточной Африке. Но все-таки это не носило характер массового геноцида. И, в общем-то, это было давно. Потом еще эти колонии перешли к другим странам. В общем, сменилось несколько поколений. Поэтому Германию помнят в основном добрым словом. Ну, и те немцы, прошу прощения, мигранты, которые приехали в 2015 году из Сирии, из Ближнего Востока, Германии, они объективно благодарны. Разумеется, есть отдельные отмороженные, которые там пытаются устанавливать законы шариата, но в целом люди, которые спасались от войны, спасались от геноцида, они благодарны, что Германия их приняла, открыла границы, платят им деньги, и, в общем-то, они не требуют чего-то сверх того, что они уже сейчас получают. Потому что, например, типичная семья из беженцев, да, из трех человек, она может рассчитывать на пособие порядка 2000 евро. То есть, это не чистые деньги, да, на 1000 примерно будет сниматься жилье, да, плюс коммунальные платежи отчасти, плюс вот отдельно платят детские деньги порядка 200 евро на ребенка. И, в общем-то, взрослому молодому человеку, который остался без работы или пока еще не нашел, положено пособие примерно 400 евро. Это деньги небольшие, но выжить на них можно.
С голоду не помрешь.
Ну, если люди, знаете, как говорится, если у вас есть еда в холодильнике, крыша над головой и чистая вода под краном, значит, вы уже богаче, чем 90% жителей Земли.
Так точно.
Многие люди, которые приехали, у них не было и этого,
это
понимаете?
Это не шутки.
Поэтому для них это вполне
достаточно. Я вот эту вот идиотию, является ли Россия цивилизованной страной, ты вообще обалдел. Ходи ночью по улице, никто тебя не трогает. Почему? Потому что полиция смотрит. А жить тебе есть где? Есть. О, надо же, да. А вода из крана течет, течет. Пресная, которую можно пить, наливать полную ванну, плескаться, выливать и ни хера за это не платить. Ё-моё, унитазы с питьевой водой, замечу, тоже. Электричество горит, газ горит. А вы как это? На остальной-то мир, где богатым считается человек, у которого кроме набедренной повязки есть еще оцинкованное ведро. Вот он богаче. Вы в своем, как так можно-то вообще? Вы с чем все время сравниваете? С какими-то своими странными мечтами, очень непонятными абсолютно, которые никакого отношения к реальности не имеете?
Вспоминаю мем с негритенком, который говорит, да, что вы 12 литров чистой воды расходите только для того, чтобы смыть свое дерьмо, правда?
Да, или как, пресная вода с неба течет, и вам это не нравится? Странные, конечно. Да, да никаких сомнений, естественно, что приезжают в действительно цивилизованный мир, где... Всякие блага, я уж не знаю, какие примеры приводить. То, как мы сейчас живем, в 19 веке не все короли так жили.
Именно так.
В общем-то, да. Даже несмотря на отсутствие прислуги. А вот наши люди в Германии, их там много. Потому что в 90-е отъезжали массово из Казахстана, из России. Отовсюду уезжали. Из Узбекистана уехали. У меня там масса знакомых убыло. Как они там себя чувствуют?
По-разному, Дмитрий Юрьевич. Общее количество русских репатриантов или людей с русским культурным бэкграундом в Германии некоторые оценивают в 4%, некоторые в 6%. Это немало. На самом деле это большое, да. Да, такое значительное меньшинство. Некоторые полностью интегрировались в немецкую культурную жизнь, некоторые не очень. В целом они хорошие немцы, платят налоги, некоторые даже ходили в церковь, стабильно голосовали за партию ХДС-ХСС, в благодарность Гельмуту Колю, который, собственно, открыл границы, сделал возможную эту репатриацию. Вот. Но в целом, после начала СВО, действительно, в большинстве обострилось, знаете, вот такой вот русский культурный код. Они всеми, что называется, фибрами души поддержали специальную операцию, потому что не знают, что такое нацизм, что такое. У многих действительно предки воевали в Красной армии, многие боролись с бандеровцами, многие знают, что такое национализм на Украине. И, в общем-то, многие сбежали от национализма из того же Казахстана, из Узбекистана, когда. Ну, да, вы сами, да, из Узбекистана, да, во многом, да, да, знаете, как там, да, резали русских.
Конечно.
В период, так сказать, демократических реформ. Вот люди все это видели, и они не хотели повторения того же на своей исторической родине. Их начали шельмовать, их начали стигматизировать, но какая-то часть действительно русских, особенно не русских репатриантов, а русских иммигрантов, она настроена к России очень негативно. То есть они Навальный – это царь и бог просто, это вот фигура, которая вне критики, вне подозрений, Путин – это исчадие ада, и дальнейшая демократизация России – это, собственно, наше все. Но таких людей немного. Как правило, повторюсь, это не репатрианты, это русские эмигранты.
Самопровозглашенная интеллигенция.
Да, да, да. Которая, как говорил Владимир Ильич, это не совесть нации, а говно нация.
Я, честно говоря, теряюсь все время, когда с разумными взрослыми людьми разговариваешь, и речь заходит про Навального. Блин, вы в своем уме. Ну, он там вскрыл. Но я бы с другой стороны зашел. Когда только появился, дети принялись спрашивать, а как ты относишься? Я чисто это как нормальный оперуполномоченный. Какая тебе разница, кто сообщает о совершенных или готовящихся преступлениях? Никакой разницы нет. Это все повод для оперативных и следственных действий. Открывайте уголовно-процессуальный кодекс. Я, конечно, 25 лет назад уволился, но там просто и понятно написано, что публикации в прессе, они как раз могут служить основанием. Непонятно другое, почему по этим не предпринимается никаких мер для граждан, непонятно. А все просто, потому что там, во-первых, дурь какая-то, ну, а во-вторых, это абсолютно неверный подход. Это все надо разглядывать и разоблачать. Почему, когда выявили какие-то адские виноградники Дмитрия Анатольевича в Италии, а потом их вдруг не оказалось, как это так получилось? То есть, вы, значит, нашли, а итальянские спецслужбы не нашли? Интересно. Вы что-то не понимаете, наверное. Ну, а в целом, а что еще-то он говорит? Ну, чтобы меня, как взрослого человека, это заинтересовало. Вы сами-то на него посмотрите. То есть, когда в обращении к публике этот барбос уже дошел до примеров из Гарри Поттера, там какие-то дементоры у него летают, а потом из мультфильмов Рик и Морти, и то, и другое, интересные книжки и мультфильмы для детей.
Ну, так, собственно, это его корневая аудитория.
Так это говорит о том, что взрослые-то все отвалились, и ты уже вынужден обращаться к детям на понятном детям языке с понятными примерами. Задайте себе вопрос, а почему взрослые-то отвалились? Вы на полном серьезе считаете, что это какая-то там путинская пропаганда? Нет. Это он сам дурак. Он сам дурак, он сам нес такую ахинею, которая привела вот к таким результатам. И вы, блин, вы на полном серьезе вот это считаете, что это какой-то там ориентирующий. Я не могу его воспринять как политика, он не политик. Взрослые люди. Мама дорогая, у вас это таблетками кормить, разговаривать с вами бесполезно уже, у вас настолько оригинально мозги работают, вот вам таблетки нужны и беседы с профильными специалистами, что внутри России, что снаружи вот эти вот поклонники, а самое-то главное, вы в конце-то концов, ну ты зависни над всем этим. Представляешь, у всех есть свои интересы, и они эти интересы готовы защищать. Вот у России такие интересы, а у США прямо противоположные. Если вы считаете, что нормально это лечь под США или там это заняться известным сексуальным развлечением, ну, такое ваше дело. А тут есть другие люди, которые считают, что должно быть наоборот, например, или хотя бы вот этого быть не должно. Должна быть какая-то самостоятельность. Посмотрите хотя бы вокруг. Вот сейчас только обсуждали про этот форум Россия-Африка, саммит. Как вы думаете, почему 54 страны в Африке? А из них 47, если я правильно помню.
7 не приехало, кажется, или 13. Ну, в общем, меньшинство.
А они приехали. Как вы думаете, почему? Что такое творится на африканском континенте, что они вот все, ну, практически все здесь? Потому что если этих 7 еще там потеребить, там понятно, почему вы не приехали. Как же так? Может, что-то в мире как-то неладно, нет. Может, кто-то вот в глазах, например, африканцев хороший, а кто-то наоборот, нет. Как вы предполагаете, кто это нехороший-то у нас? Неужели ваши горячо любимые носители демократии? А эти вот на собственной шкуре уже отведали. Вот была Ливия, да? Богатейшая страна, просто безо всяких кривляний, она просто богатейшая страна. В Африке это вообще недостижимое, просто недостижимое. Там один только какой-то подземный водопровод, ему там корейцы прорыли там реку подземную, чтобы пресная вода там шла. Диких денег все это стоило. Естественно, все изменило туда-сюда. Прекрасно люди жили. Вот вы приперлись туда. Приперлись, убили Каддафи. Уничтожили диктаторский режим. Теперь эта страна поделена между дикими племенами, которые все друг с другом воюют, людей убивают, похищают, продают в рабство, черти что, и сбоку хвостик. А кто это все устроил? А? Кто это вот такую прелесть организовал? Демократическая Франция, да, демократические США, демократическая Италия. Это вы спровоцировали гражданскую войну, это вы спровоцировали массовые убийства. А теперь, значит, вы к нам добро пожаловать.
Вот практически я цитирую вас, я привожу ваши слова в диалогах с, с диалогах с немцами и с американцами. Знаете, что мне отвечают? Да, это была ошибка. Давайте концентрироваться на негативе и смотреть в будущее.
А с чего вы взяли, что вот сейчас, вот то, что сейчас происходит, не ошибка? Вот с чего вы взяли? Для меня это тоже, ты знаешь, когда этот гражданин Обама говорит, что российская экономика порвана в клочья. Это же дословная цитата.
Да? Да.
А кто тебе это сказал? Вот у меня первейший вопрос. А кто тебе это сказал?
Видимо, квалифицированные советники, которых набирают по объявлениям в подземном переходе.
Это у тебя, с одной стороны, спецслужбы, которые все обязаны вынюхивать, высматривать, которые, например, работают через МВФ, куда наши по каким-то непонятным для меня причинам экономическую информацию всю сливают на Запад, что у нас происходит. Это полезнейшая организация, МВФ, точно так же, как это, как ее, где там по экономике.
Всемирный банк?
ВВВ, нет, забыл, потом вспомню. Информация течет отовсюду. И в нынешних условиях, когда она вообще просто Ниагарой падает, вы что, не можете увидеть там? То есть это говорит о том, что у вас аналитики и секретные, и военные, и гражданские, они вот такого уровня, что они самому главному руководителю США поставляют вот такую информацию. И вы на основании этого принимаете какие-то решения планетарной, без всяких преувеличений, значимости. Как это так?
А дальше, значит, вы решаете затеять здесь боевые действия. Для чего 8 лет вы накачиваете Украину оружием, о чем Меркель с Оландом, не таясь, говорят вообще. Это не ошибка. Я так понимаю. Вот это не ошибка. Надо накачать Украину оружием, надо сотни тысяч человек обучить по стандартам НАТО, обеспечить их разведкой, целеуказанием, аваксы пустить вдоль границ летать, хаймарсы поставить, американские экипажи завести и вступить в вооруженный конфликт с Российской Федерацией. О чем мы видим? Ну, наверное, Российская Федерация, как я предполагаю, не дошла до Днепра, встретив ожесточеннейшее сопротивление со стороны украинских войск. Хорошо. Украинские войска пошли в контрнаступление. Вот эти отлично вооруженные по натовским стандартам, до зубов фактически, сотнями тысяч обученные по натовским стандартам, за спиной у них стоит весь блок НАТО. А с российскими войсками они не могут сделать ничего. Это кто это у вас вот это запланировал? Те же идиоты, которые говорили про порванную в клочья экономику, а что она сейчас не порвалась? А вы непрерывно вводите какие-то эти, они их все время, у нас все время санкциями называют, они же
рестрикции.
Они же рестрикции, да. То есть какие-то ограничения, вы это нам не даете, это не даете, это не даете, а оно почему-то стоит. Оно не ломается, а растет. А почему? А кто это у вас такое спрогнозировал? Вы что за идиотов там по объявлениям набрали? Что уже даже когда конфликт перешел в горячую фазу, вы один хрен ничего сделать не можете. А это случайно не ошибка, нет? Вот эта вот вся херня с накачиванием оружием, с обучением, это случайно не ошибка, нет? А для чего вы это делали? Вот накачивали оружием и учили их. Для чего? Я могу сказать, вы это делали для нападения на Российскую Федерацию. И то, что Российская Федерация вас немножко буквально опередила, ну так это вы спровоцировали. Мы-то тут вообще ни при чем. Как же это, если мы видим угрозу, то а что мы должны делать? Там, чисто для справки, на момент начала боевых действий было 700 тысяч российских граждан на Донбассе и в Луганске. И чего?
Это мы не считаем тех, кто сбежал, а то уже раньше от этих самых, от всех этих так прелестей.
Точно. Да, и чего? Что мы делать-то должны? Сидеть и смотреть, как вы их убиваете? Ну, как-то не совсем. Я в этом не вижу, понимаешь, вот что Российская Федерация там это вторглась, что для нас это какой-то неописуемый бонус. Это наоборот, дикая нагрузка, которая сдерживает наше развитие.
Безусловно.
Дикая война – это дикая нагрузка, ничего хорошего для нас в этом нет. Они этому рады, наоборот, что вот вам плохо, а значит, у нас хорошо. Для того, чтобы где-то стало много денег, в другом месте их должно стать мало. Ну и а вот у вас ничего не получается. Это не ошибка, нет? Вот то была ошибка. А сколько у вас таких ошибок? Ливия, Ирак, что там еще? Давайте да. Пальцы перебирать. Сколько еще у вас таких ошибок было? А мы что, должны сидеть смотреть? Ну, как-то это, на мой взгляд, даже на, так сказать, это уровне старших классов школы не бьется ничего. А вы тут какие-то себе конструкции строите.
Безусловно.
Я, кстати, сразу вспоминаю, как-то мы в Австрию приехали, я в Австрии принялся принимающую австрийскую сторону пытать, как у вас тут с мигрантами. Принимающая сторона сидела вот с таким выражением лица, не шевелясь. Когда я закончил тираду, и что? Он сказал, нам нельзя про это говорить. Вот это я понимаю, да.
Примерно такой же подход и в Германии. Да. Хотя в Восточной Германии, честно скажу, люди все-таки старая закалка чувствуется, такая социалистическая. Они говорят об этом чуть более свободно. Они не боятся, собственно, подвергнуться стигматизации, так как на Западе. И, в общем-то, у них мозги не совсем зашорены. А люди, которые за 50, вот у меня... был на интеграционных курсах друг Эммануэль из Уганды. Приехал в Германию и как музыкант очаровал одну местную немку, собственно, она его взяла замуж. Вот, у него есть тесть, а тесть служил офицером Народной армии ГДР.
Угу.
Он говорит, я вот поговорил, собственно, с родственником, вот как началась вся эта катавасия на Украине. Он говорит, начала НАТО, американцы их вынудили. И все люди, практически, у которых есть за плечами бэкграунд именно вот службы в Народной армии ГДР, они, если не на стороне России, они, по крайней мере, понимают российскую позицию. Другой вопрос, что у них нет доступа к медиа, и эта точка зрения не очень популярна, но тем не менее, просто чтобы все знали, вот когда, знаете, на российском телевидении очень часто сталкиваюсь с такой точкой зрения со стороны, в общем, таких радикалов, да, российских. Давайте-ка, Германия на стороне Украины в этом конфликте, поставляет оружие, давайте-ка мы долбанем по ними ракетами, у нас есть Искандеры, вот сейчас как долбанем по Берлину, по канцелярии канцлера, чтобы они знали, просто люди, которые все так говорят, вот я обращаюсь в камеру, просто помните о том, что в Германии, во-первых, 6% населения имеет русский культурный бэкграунд, а во-вторых, от 35 до 45% немцев, даже согласно опросам, даже согласно всей этой оголтилой пропаганде антироссийской, тем не менее, продолжают поддерживать, например, возвращение российских спортсменов на сцену, да, на мировую сцену спортивных достижений, не поддерживают поставки оружия Украине и всячески выступают за то, чтобы конфликт скорее был разрешен путем переговоров, причем скорее, знаете, на российских условиях. И вот таких людей, говорю, как минимум 40%, между 35 и 45.
Ну, чисто, так сказать, практический совет всем интеллектуалам. Как там, бойся не ту собаку, которая лает, а ту, которая кусает. Не надо никому ничего рассказывать. Надо будет жахнуть туда, куда надо. Без ваших там предупреждений и всякое такое. Говорить про такие вещи, на мой взгляд, просто неэтично.
Ну, к тому же, для таких людей, которые стараются служить культурным мостом между двумя нациями, именно вот в годину таких конфликтов, когда между Германией и Россией на межправительственном уровне зреет непонимание, вот это просто работу осложняет, потому что ты вроде бы работаешь на культурные взаимоотношения, а потом бац, такое заявление, а давайте-ка мы долбанем по рейхсканцелярии. Ну, немцы на меня уже смотрят как-то так, слушай, говорят, а вот там эти вот товарищи, они вполне в адеквате или нет? Ну, пытаюсь объяснять, конечно.
Ну, что-то. Всякие бывают. Да. Свобода, что вы хотели. Конечно, вот, конечно. Свобода слова и вообще. В общем-то, лишний раз убеждаюсь, Германию и немцев просто жалко. Попали в какой-то, в такой капкан, из которого никакого выхода лично я не вижу. Это мы еще про банковскую систему не поговорили, которая тоже вся под американцами благополучно.
А весь золотой запас Германии где находится?
Так точно. Там? Да. Ну, и что делать? СМИ в американских руках, экономика, банковский сектор в американских руках.
Солдаты,
да, на немецкой земле. Оккупационные войска стоят, и что тебе скажут, то ты и будешь делать, собственно говоря. А ничего хорошего для Германии я лично за последнее время не вижу. Финальный вопрос. А нет ли там телодвижения среди отъехавших, уже пора возвращаться, нет?
Да, вот если вы, Дмитрий Юрьевич, приедете в Калининград, в самые такие приморские интересные курортные районы, вроде Пионерского, Зеленоградска, Светлогорска, там прямо целые вереницы стоят автомобилей с немецкими номерами. То есть люди, которые выслужили в Германии пенсию, заработали деньги и видят, что творится и, собственно, куда все катится, они готовят себе запасной аэродром. И на земле предков в Восточной Пруссии, покупают дома, покупают квартиры, и, в общем-то, честно сказать, даже у меня родители вот перед тем, как начался отопительный сезон, они говорят, слушай, это может быть, ты это все-таки в Россию, вы там замерзать собираетесь? Я говорю, да вроде бы нет, но вот многие послушались подобного совета и решили зимовать, например, вот в Калининграде, немцы. И многие немцы действительно, они думают, что в нынешней Германии ни у них, ни у их семьи будущего нет, и получают российские разрешения на временное пребывание, в общем, получают российские документы, и, скорее всего, многих налогоплательщиков, честных граждан Германия все-таки потеряет. Не так много, потому что поток и в ту сторону тоже есть, и обратно, но это, в общем-то, такие миграционные процессы, это вполне нормально для мировой экономики, для современного мира, но это сигнал для немецкого правительства, то, что в Германии что-то все-таки идет не так, если из экономического рая, куда одни мигранты стремятся, другие пытаются уезжать.
Спасибо, Григорий. Исключительно познавательно изнутри. Да. Будете в наших краях, милости просим.
Все непременно.
Телеграм Григория, ссылка под роликом. Да. Можно подписаться на мекленбургского петербуржца и наслаждаться переводом самых разнообразных заметок. Я все время читаю, исключительно полезно. Спасибо еще раз.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
На сегодня все.